Здравствуйте, друзья! Давно не виделись. У нас с вами сегодня стрим. И мы и стримим. Дело такое. У меня, как обычно, на экране окошечко, где я себя вижу в режиме реального времени. Еще одно окошечко, где я себя вижу так же, как видите вы. То есть я получаю стрим из космоса, так скажем. Вот. И вижу ваш этот самый чат с комментариями. Так, я себе там делаю заметочки. Поджидаю ваших приветов. Вот у нас тут пишут. Говорит, пришло сообщение. Оно задержано. А, видите как, я его сейчас сделаю видимым. Видите, здравствуйте. Одна буква пропустили, одну букву. А уже выглядит подозрительно. Так, Павел. Ага, желтый кот. Друзья, у нас еще один Павел переходит в модераторы, добавляется. Павел, у меня только к вам, значит, просьба. В скайпе мне напишите на М. Портнов. И я вас включу в группу модераторов. У нас модераторы в отдельной группе, там они общаются. Все, у нас теперь желтый кот. Натурально модератор. Давайте я рефреш сделаю тут. Ну-ка, покажут его модератором, нет? Но он модератор. Вот попробуйте, получится у вас, нет? Так. Насчет буквы Т пропущенной. Я вам скажу, что я работал в системе профтехобразования, там в одном учреждении. И на нашем этаже находился журнал. Назывался «Профессионально-техническое образование». Ну, такой профессиональный. Там его в ПТУ сам сотрудники читали. Не знаю, кто. Вряд ли его читали дети. И у него был тираж 100 тысяч. Вот была редакция. Ну, и мы там, когда ходили покурить, там вот с этими работниками журнала, значит, там покуривали. И вот, что еще сказать. Там у них, значит, корректор, или кто они там, как называются эти люди, они сидели в городе Чехов, это под Москвой, там большой полиграфический комбинат, который издавал вот этот журнал, и там сидел человек, который должен был все это вычитывать и ошибки оттуда убирать. А люди, которые сидели в Москве, значит, в самой редакции, они периодически что делали? Они шутили, у них такая игра была. Там в одном выпуске журнала, может быть, там, я не знаю, там 1000 раз, может быть, 2000 раз, встречалось слово, которое так «профтехучилище». Вот напишите «профтехучилище». И они что делали в Москве? Они несколько мест так, в журнале, в номере, так сказать, в выпуске, они буковку «Ч» пропускали. И получалось «профтехуилище». Но, понимаете, когда слово часто встречается, оно вообще замазывается за... Зрение его не очень воспринимает. Короче, а тот должен был поймать на том конце, который в Чехове сидел. И однажды не поймал. Однажды он не поймал, и это пошло высоко и далеко. То есть начальство стало разбираться, выяснилось, что это вот они так играют. Выяснилось, что начальство было в курсе, но не прекратило это все. И так далее, так далее. В общем, досталось им там как следует. К чему я хочу сказать. Так что пропущена одна буква. Вот в данном случае эта буква привела к тому, что приветствие Андрея. Он был первым у нас. Приветствие Андрея оказалось, так сказать, заблокированным. Вот. Но я вручную его восстановил. Так. Окей. Значит, салам из Шикимурат. Да. Это я, честно говоря, задумался, что это. Шикимурат, город, что ли, такой? Так, даже не знаю, что сказать. Из Баку я понимаю. Так. Как всегда, привет из Донбасса. Донбасс, друзья, порожняк не гонит. А у нашего корреспондента во вторник собеседование на прием на работу в Штаты. Вот так. Понятно. То есть раньше он уголь гнал, а теперь вот специалистов гонит. Так, город Кстово. Нижнегородская область. Надо будет как-то на карте глянуть. А то думаю, где этот Кстово там? И еще из Донецка. Говорит, что поставить в резюме, если нет реального опыта? Так не бывает. То есть у вас может не быть опыта работы по найму, но пока вы изучали профессию, например, вы какие-то учебные задачки решали, какие-то проектики делали, вот этот, то есть вы должны дать туда описание того опыта, который у вас был на вот этих вот проектах. Вот я бы так поступил. Это обычная проблема, с которой сталкиваются выпускники учебных заведений. Вроде он учился 4 года в университете, получил своего бакалавра, выходит, а резюме пустое, только классы, которые он брал. Я говорю, ты что, давай, проект делал, курсовую делал, поэтому по базам данных делал, по там C-Sharp делал, там еще делал, пиши. Каждый проект описывай, чего делал, буллеты давай. Это и есть то, что является предметом рассмотрения теми людьми, которые с тобой беседуют. Им же интересно, что ты умеешь. Так, значит, тут у нас из Курска люди, из Киева, Москвы, Баварии. Так, спасибо вам большое за видеоролики, про вопросы на собеседование. Я теперь думаю, что там за ролики-то, у меня их много. Благодаря вам удалось привести свои мысли в порядок. Искренне представить себя работодателю и пройти собеседование в России. Ну и отлично, отлично. Когда в голове порядок, то это на самом деле очень хорошо видно со стороны. Знаете, когда человек говорит что-то, и думает, а зачем он это говорит, а что он себе думает. И по нему видно, что он сам не знает, что сказать. Даже если вы говорите что-то не очень правильное, но уверенно, это гораздо лучше, чем говорить правильные вещи, но не уверенно. Это производит лучшее впечатление. То есть помимо содержания разговора, есть еще энергетика, которая там присутствует. Вот эта энергетика, она гораздо лучше, когда вы уверены. Она передается другим людям. Юнит-тест делается перед написанием кода, потом интеграция. Или иначе порядок действий. О как! Ну, юнит – это маленький кусочек, а интеграция – это когда несколько маленьких кусочков вместе, да, два или больше. Поэтому, конечно, прежде чем что-то интегрировать, правильно было бы убедиться, что твой кусочек, он протестирован. Но есть тонкости. Дело в том, что интеграция может проводиться двумя разными способами. Первое – это когда каждый юнит отдельно оттестирован, а потом мы вместе их тестируем. Это один способ. А второй способ – это когда один юнит оттестирован, а второй не обязательно. И мы их объединяем, и дальше вот эту всю интеграцию тестируем вместе. Поэтому, если проблема вылезла, то, соответственно, она во втором юните. И вот так это вот оно, взаимодействие тестирует. То есть, есть два подхода. То есть, интегрирование заранее оттестированных юнитов, или интегрирование одного оттестированного с каким-то количеством неоттестированных. Так тоже бывает. Михаил говорит, я тот парень, это Роман пишет, с козлом, волкой и капустой. Господи. Хочу еще раз сказать спасибо за уделенное время. Все-таки мозг встряхнули хорошо, идем вперед. Молодец, Роман. Самое главное, это идти вперед. Все остальное совершеннейшая ерунда. Там оставим это тем, кому нечем заниматься, и будем идти вперед. Молодец. Так, из Москвы нам привет, пожалуйста. Вы прошлым летом с Ильей записывали видео про зарплаты. Он сказал, что Python более популярен, чем Java. Почему? Легче ли Python, чем Java, и что лучше для автоматизации? Понимаете как, это же из разряда таких священных войн. Одни скажут так, другие скажут всяк. Легче ли Python? Ну, казалось бы, да. Но, во всяком случае, для начинающего. Начинать, может быть, с Python легче. На том уровне, на котором Илья, да, там, когда уже за 200 тысяч люди получают, там уже без разницы, но, значит, сказал, что Python более популярен. Поймите правильно, если у вас стоит в резюме Python, так, и вы с этим резюме идете на рынок, вас почти не спрашивают про Java, вам в основном предлагают что-то по Java, по Python, и вы говорите, смотри, Java-то вообще не популярна, всем Python подавай. Когда у вас в резюме стоит Java, то вам предлагают Java и думаете, какой нафиг Python? Вот. Есть всякие обзоры, всякие сайты, которые собирают информацию, какие-то у них там статистические, там, я не знаю что. Если мы будем на это смотреть из моего окошка, вот, в котором я нахожусь, то я могу сказать, что... без разницы. И даже вот, например... сейчас я из скайпа выйду, чтобы он тут мне не мешал. Даже, например, JavaScript очень-очень популярен. И Ruby, собственно, я не могу сказать, что Ruby так же популярен, как, например, Python или JavaScript, но, в общем-то, популярен и Ruby тоже. То есть, если вы работаете на Ruby, у вас не будет проблем с поиском работы. Понимаете как? Поэтому, что тут сказать... Насколько востребованы такие профессии, как UX, UI дизайнер, веб-дизайнер, так же легко и в плане поиска работы, как программистам? Ну, работают люди, так вроде никто не ходит, там подаяние не просит. Насчет так же легко, от квалификации же зависит. Если ты какие-нибудь курсы закончил или книжку прочитал, это один разговор. Если ты уже поработал, ну, хотя бы годик, это уже совсем другой разговор. А если ты поработал там 3-4-5 лет... Тогда это уже, ну, просто, даже я не знаю, с чем сравнить, друзья. Это уже серьезная заявка там на сразу все счастье этого мира. Поэтому, ах ты, господи, я извиняюсь, шумит, понимаешь, тут этот самый сотовый у меня. Окей, значит, идем дальше. Так. Так, вопрос про заказную разработку. Уже пытался спрашивать, спрошу развернуто еще разок про Калифорнию. Спросите. Складывается впечатление, что в Калифорнии стартапы или просто компании уже со своей командной разработки и заказная разработка как будто бы не нужна. Это ошибочное впечатление. И рынок есть? Рынок есть. То есть вопрос в том, какое вы к нему как бы имеете отношение в практическом плане, да, то есть где та труба, к которой вы свой этот самый мешок резиновый подставите. Это отдельный вопрос. То есть наличие рынка не делает всякого заинтересованного человека участником этого рынка. Понимаете, да, бывает, что рынка особого нет, а есть хороший участник и зарабатывает. И вот, знаете, всегда... Такое происходит вот в одном и том же месте. Вроде стоят люди, вот рядом стоят, ну, рядом. И один кайлом, понимаете, золотую руду фигачит. А другой рядом стоит, вот он и по сторонам, и говорит, где, ну, где opportunity, где, ну, что, ничего же нет. А рядом стоит чувак и кайлом, и отбойником, и комбайном горнопроходческим, понимаете. А этот стоит, где? Я к чему говорю, что есть рынок, и рынок большой, но это же надо мало уметь создать программный продукт. Надо же его продать, или услуги по созданию, надо же продать, особенно если вы в другой стране. Это же абсолютно разные миры. Есть люди, которые хорошо продают, есть люди, которые хорошо пишут софтвер. К сожалению, так не вот так вот, ну, захотел, и тебе просто так дали. Так, мне 27. Хороший возраст, слушайте. Хороший. Скоро прилетаю в Лос-Анджелес по гринке. Да вы счастливчик. О, учу питон 2 недели. Это срок. Тестирование по вашим видео 2018 года. Хорошо. Знаю английский хорошо. Интересно. Насколько реально получить интерншип в автоматическом тестировании в местной фирме? Абсолютно нереально никак. Интерншип – это то, что человек получает, когда он заканчивает какой-то курс. Вот он закончил университет, ему там предлагается интерншип там в Гугле. Закончил Портнов Computer School, ему предлагается интерншип там, вот, там, в местных стартапах каких-то. И там у нас есть там 50 на выбор. А если вы просто откуда-то приехали и нигде не учились, в местном учебном заведении интерншипа вы никак не получите. Это просто исключено. То есть вы можете интерншипом назвать все, что угодно. Вы можете сказать, что мне там платили $15 в час, я считаю, что это интерншип. Это ваше личное дело. Назвать интерншипом можете что хотите, но как бы смысл слова интерншип, это когда ты закончил курс обучения и тебя взяли на производственную практику. Вам не надо искать интерншип, вам надо искать работу. Вот, говорит, я ищу работу entry level. Можете написать слэш, там, интерн, но это бессмысленно, как бы сказать, прямого смысла это не имеет. В косвенном плане, когда вы напишете там интерн, entry level slash intern, это будет значить, что готов работать за любые деньги. Вот такой смысл. Просто даже когда вы это пишете, вы просто должны понимать, что именно вы написали. Чтобы вы не думали, что там один смысл, а другие люди думали, что другой. Так. Есть ли какое-то различие между sanity check testing? Друзья, у нас какие-то технические вопросы пошли. Мы так разгоним всю нашу аудиторию. Sanity check и smoke testing. О, это вообще такая, знаете, прикольная штука. Есть несколько видов тестирования, ну, в смысле, несколько терминов для обозначения примерно одного и того же. Примерно одного и того же. Но дальше есть такие случаи, когда вот ты приходишь в компанию, а они тебе объясняют, чем один от другого отличается. Вот у них в компании они это отличают, а вообще нет. Вот этот sanity check, smoke testing, release acceptance, build acceptance, вот их там сразу 4 названия, это все как бы одно и то же. В большинстве компаний они не различают. Но есть места, где они там вам скажут, что есть разница. Так. За Клинтон проголосовало на 2,9 миллиона больше, чем за Трампа. Тогда какие факторы повлияли на избрание Трампа в президенты? Не, ну помилуйте, в Америке нет такой системы прямого голосования. Она, система более сложная, чем вот это вот все. Поэтому прямым голосованием избирается Конгресс, прямым голосованием избирается Сенат, а президент избирается выборщиками. Вот. И вот эти это старая такая архаичная система, но в той мере, в какой никого не беспокоила, она существовала. В той мере, в которой последние два президента, то есть Буш у республиканцев, последние два республиканских президента Буш, младший, а потом Трамп, получили должность, набрав в общем голосовании меньше голосов, это вот как бы система сбоит. То есть, если это происходит раз там 100 лет, то как бы ничего страшного. Но если это происходит уже как система, то надо, наверное, как-то задуматься над тем, не поменять ли систему. Это отдельный вопрос. Ну, да, вот так устроено. То есть, это вполне как бы конституционно. То есть, конституция это позволяет. Нет прямого голосования при выборе президента. Так что, снова вас беспокоит Иван из Израиля. Понимаю. Сделай Ваня обрезание и поедем в Израиль. Так, хорошо. У меня к вам 3 вопроса. Так, первый. Как обстоят дела в США с сортировкой и переработкой мусора? Ну, граждан заставляют его как бы сортировать, так и в разных, так сказать, упаковочках там отдавать. То есть, первый уровень сортировки происходит на уровне граждан. Что происходит с мусором потом, я не знаю, мы его так в ящики такие складываем, и он уже куда-то там уходит. Так, я второго вопроса пока не вижу, но если будет, значит будет. Так. Привет из Воронежа. Так. Ваше мнение, какой регион более расположен к высокому доходу, Калифорния или Нью-Йорк? Ну, давайте так. И Калифорния это целый штат. Нью-Йорк это либо штат, либо город. Да, то есть и то, и другое Нью-Йорк. Значит, в Нью-Йорке городе делаются очень большие деньги. Там находится фондовая биржа. Вот, и там очень-очень большие обороты всего на свете. Там делается чудовищное количество денег. Аналогично в Калифорнии есть места, где делается очень-очень много денег. Поэтому что вам сказать, между Калифорнией и Нью-Йорком в этом смысле много схожего. Это два таких довольно либеральных штата, где много социальных программ, где, как бы сказать, вы видите разных людей, да, разных этнических там, и так далее. И там довольно много и афроамериканцев, и латинос. Ну вот пропорции, может быть, разные, но, в общем, как бы есть очень много общего в этом смысле. Вот. И в смысле заработать денежку тоже есть много общего. Может быть, по-разному зарабатывают и так далее, но я не думаю, что с точки зрения заработка вы где-то вы в проигрышном месте можете оказаться, в Калифорнии или Нью-Йорке. Оба города очень толерантны, в смысле города. Оба места, которые вы тут перечислили, толерантны к иммигрантам, к акцентам, к цвету кожи, там, ориентации, так сказать, к традиционной или нетрадиционной, там, и покурить могут, что-нибудь и выпить и так далее, еще и по морде дать тоже могут, там, где стресса много. Вот, так что, много общего, очень много. Так. Еще из Донецка, смотрите, у нас третий. Будете третьим. Серебан Викторович, будете третьим. Был такой анекдот. Знаете, там раньше на троих соображали. И вот вокруг этого соображения на троих было много анекдотов. В частности, такой был. Первый секретарь говорит третьему: хочешь быть вторым? Тот говорит: хочу. Он говорит: ну давай рубль и ищи третьего. Вот такая лингвистическая штучка. Кто сразу так не проникся, вы подумайте. Так, большой привет из Карелии, Петрозаводск. Ну вот, скажу вам так, в Петрозаводске не был, а в Карелии был. В Карелии был, на Кольском полуострове был, в Кандалакше был, в Кандалакшском заповеднике был, поселок Паяканда, как сейчас помню. Молодой, правда, был. Там было лет, наверное, 16 тогда. Их! Так. Петрозаводск. Привет вам из Краснодара. И в Краснодаре был, друзья. Где же я только не был? Из Краснодара. Какая стоимость обучения на тестировщика на кампусе? Вот, начиная с 1 марта, будет 4750. Вот сегодня еще две группы будет. Значит, одна 6 февраля, другая 26 где-то вот так. В общем, две группы еще в феврале. По 4500, а с 1 марта, все, что после 1 марта, будет на $250 дороже. Там оно как бы незначительно, но как бы чуть-чуть меняется. Так. Почему ручное тестирование все еще востребовано? Что можно делать вручную, чего нельзя сделать автоматизацией? Очень много чего нельзя сделать автоматизацией. То есть, не то чтобы в принципе нельзя, но проще вручную, дешевле. Смысла нет. Ну, допустим, не обязательно гвозди должны быть, скажем там, из какой-то суперстали. Знаете, такое, что вот есть гвозди по рублю, есть гвозди по 3 копейки. Понимаете? И есть ситуация, когда гвоздями по рублю не забивают, а забивают гвоздями по 3 копейки. То же самое вот с ручным тестированием и автоматическим. Ручное тестирование намного, намного дороже. И есть вещи, которые бессмысленно делать автоматически, а это дорого и не нужно, просто не нужно. Автоматизация хороша тогда, когда у вас повторяющийся процесс. Вот, допустим, вы раз в день делаете там одно и то же тестирование. Там повторяете вот эти там 500 тест-кейсов. Или у вас каждый релиз, а релиз у вас может быть, не знаю, там раз в 3 дня, или раз в 2 дня, или 3 раза в день, неважно. Вот есть релиз, вы должны этот релиз пропустить через регрешн-тестинг. И тогда есть смысл автоматизировать. Но если у вас все меняется и быстро меняется, или там цикл короткий, вы не будете автоматизировать, потому что вся ваша автоматизация, ваши гвозди уже будут не стальными, а золотыми. То есть цена чудовищная, а держать ничего не держит. Да? Видите, золотой гвоздь какой, какая из него польза. Поэтому вы задаете этот вопрос просто потому, что вы не представляете себе, что такое тестирование. Вот прежде чем заниматься автоматизацией, надо понять, что такое тестирование. То есть, как бы, чтобы идти, допустим, в high school, да, надо закончить elementary и там middle, а потом уже high. А если сразу в high, то, конечно, многое непонятно. Какова вероятность найти работу именно в IT-секторе без гражданства, без грин-карты? То есть на черном рынке. Ну, для удобства как бы рассуждений считайте, что ноль. Ну, то есть, безусловно, вероятность не нулевая, но вот это отличие от нуля настолько незначительное, что вы вполне можете этим пренебречь, просто сходу. Пренебрегите этим и скажите, нет такой возможности. Если только каким-то чудом вдруг, ну тогда будете там радоваться чуду. А если чудо не случится, что, как скорее всего, так и будет, то тогда просто рассчитывайте на то, что чуда нет. А будет чудо, будете радоваться. Как думаете, цены на недвигу в США и в частности в Калифорнии достигли своего пика? И дальше будет падение, либо просто не будут расти более и будут пока оставаться на том же уровне, что сейчас. Ну, во-первых, немножко цены уже снижаются. Немножко, незначительно. Я сегодня видел, не читал материал, но видел заголовок. Там написано, что практически во всех районах Нью-Йорка цены сейчас снижаются. То есть, как бы какая-то критическая масса там достигнута. Как дальше пойдет, мы не знаем. Может быть, оно постоит и дальше будет расти. А может быть, оно обрушится как следует, а потом будет расти. Но уже лет через 5, через 6, через 7, как обычно бывает. То есть, понимаете, никакая рецессия не идентична предыдущему. То есть, они всегда чем-то где-то отличаются. Но из тех, которые я видел, обычно так, что происходит, что растет что-нибудь лет 5. Потом обвал. Ну, не в самый ноль, а так немножко, там, допустим, на 20% упало. И вот оно там лет 5-6 стоит на этом месте примерно так, особо не колеблясь. Ну, так. Потом лет за 5 удваивается. Потом опять там процентов на 20 обвалится. Потом опять там постоит лет 5. Потом еще лет 5 удваивается. И вот так оно растет. Это то, что мы наблюдали. Я вот своими глазами наблюдал. Я не могу сказать, что будет дальше, понимаете? Ни в коем смысле то, что было раньше, не является доказательством того, как будет дальше. Но является основанием подумать, что может быть действительно есть кто-то, если это тем более повторяется так, то может быть есть какие-то внутренние механизмы, которые заставляют его двигаться вот по этому циклу. Поэтому я пока не вижу, чтобы у нас недвижимость там сильно в рост шла. Это как бы, а с чего? Не знаю. Не знаю. Ну, я могу только наблюдать и думать, и предполагать, и надеяться на что-то и так далее. Но это как бы к делу не пришьешь. Как по-вашему, будут ли шансы уехать из РФ через 2-3 года, если сохранится текущая обстановка? И какие прогнозы будут на ситуацию с иммиграцией в самих Штатах после выборов 2020 года? Я надеюсь, что после выборов 2020 года с иммиграцией будет проще. Хотя бы на уровне того, что истерия нынешняя антиамериканская, антииммиграционная, я извиняюсь, вот эта истерия где-то загаснет и будет обстановка сама по себе спокойнее. Но есть надежда, что в конце концов какой-то иммиграционный закон все-таки примут, но изменят те правила, которые сейчас устаревшие, местами дурные, неэффективные и так далее. Но есть надежда, что примут законы. Но могут и не принять, вы же видите, что творится. Популярен ли в США хоумскулинг? Это второй вопрос из Израиля. Чтобы дети дома учились. Ну, это есть. Я не могу сказать, что это как-то особо популярно, но я знаю людей, которые дома учатся. В следующий раз, когда мы встретимся с этими друзьями, вот если вы видели новогоднюю партию, вот где-то мы там в Санта-Крус мы гуляли, и там вот был человек за, так сказать, за клавишами, это композитор. Вот, настоящий, профессиональный, хороший композитор. И там была его девочка. Вот. И вот девочка, Эвелин ее зовут, девочка, она тоже такое дарование музыкальное, она на хоумскулинг, к ней приходят учителя домой, а так она целыми днями, значит, она вот, готовится по музыке и так далее. Может быть, вы знаете, насколько дорого в плане расходов на страховки владеть и управлять мототранспортом, чтобы хотя бы относительно AM, чего автомобиль, видимо, в Израиле дорого. В Соединенных Штатах есть очень много мест, где страховка очень дешевая, и есть места, где страховка безумно дорогая. Это определяется статистикой значит, всяких событий, которые влияют негативно на цену страховки. Вандализм, например, есть такие места, где вандализм, большие города. Вот там идет дегенерат, у него в руке труба металлическая, я видел своими глазами в Сан-Франциско. Вот он идет с металлической трубой, из школы идет, ублюдок, там лет 15-14. Вот, и вот этой трубой по всем машинам, там они запаркованы вдоль, там их десятками. И вот он так идет, и там, допустим, за проход домой, там несколько десятков автомобилей покалечил. Соответственно, это влияет на цену. Если сравнить, например, вот место, где мы сейчас находимся, вот откуда я с вами говорю, и, допустим, Сан-Франциско, здесь страховка дешевле, ну, в половину. Вот, поэтому от места зависит. В Нью-Йорке безумно дорого. В Сан-Франциско тоже прилично. Вот, а в тихих местах, в сельской местности, там еще где-то, вообще копейки стоят. А, не... Из Санкт-Петербурга привет. Не планируете ли посетить Санкт-Петербург? Я вот там сейчас подгружаю видео. Оно грузится. И там вот меня приглашают на конференцию приехать в Санкт-Петербург по тестированию программного обеспечения. И вот я как раз об этом рассказываю. Ну нет, я, конечно, не поеду на конференцию. И таких планов у меня нету. Вот. Я вам честно скажу, я бы, наверное, если бы уже ехал, я бы, наверное, все-таки в Москву поехал. Это все-таки такой для меня очень родной город. Мой, как бы, такой по энергетике, там, по драйву и так далее. Хотя и Питер тоже очень-очень симпатичный, я много раз там бывал. Изумительный город, но мне бы, конечно, интереснее так приглядеться к Москве, поскольку я, в общем, как-то лучше ее представлял раньше, чем Питер. Как в Калифорнии дела с мусором? Много ли платите за вывоз? Сортируете ли сами? В России сейчас реформа начинается. Ну, сортируем сами, немножко. Много ли платим за вывоз? Ну, хрен его знает, но сколько платим. Я же не могу повлиять на эту цену, вы поймите правильно. У меня нету на местности 5 конкурирующих компаний, которые говорят, мы тебе вывезем за дешевле, еще дешевле, еще дешевле. Город нанимает какую-то контору, эта контора весь город обслуживает. Поэтому я даже думать не хочу на эту тему. Ну, сколько-то там берут. Ну, почему? Что мне не все равно? Да. Так, говорят, что в Америке снега много. Ну, у нас вот нет снега. Я не знаю, там, конечно, там на севере навалило. Там же Канада. Что вы хотите, друзья? Там же на севере Канада. А за Канадой вообще Северный полюс. Конечно, он наметет. Что тут скажешь? Давайте-ка я свет какой-то дам себе. Ну-ка, так веселее, что ли? Посмотрим. Больше света стало, да. Значит, есть новость, что проект Java в перспективе будет закрыт Oracle. Ну, закроют, значит, закроют. Чем мы сейчас будем на эту тему? Как правильно торговаться с рекрутером, чтобы и ему, и мне было равно выгодно? Как не продешевить? Я вам отвечу. Лучший способ торговаться с рекрутером – это иметь квалификацию. Если у вас квалификации нет, то и торговаться вам не надо. Сядьте тихо, возьмите, что дают, и работайте в направлении вашей квалификации. А если квалификации нет, ну нет и нет. А с чего вам торговаться-то? Торговаться можно с позиции силы. Есть сила, торгуешься, знаешь себе цену. Вы говорите, меньше этого я не разговариваю, например. Поэтому вы не тем заняты. Торговаться не каждый может. Что раньше, тест или код? Сейчас активно продвигается test-driven development подход. О, это очень давно продвигается. При котором тест пишется раньше кода на любом уровне. На практике это гарантирует достижение ожидаемого. Ну уж, гарантирует, но дороже так. Знаете как, это же гораздо, гораздо больше денежки нужно, чтобы вот так делать. Привет из Таганрога, друзья, из Таганрога, редко нам пишут из Таганрога. Классный у вас канал, молодец, что открываете в скрепоносных мозгах двери, вот ё-моё, просвещаете тьму тараканью. Вы знаете, у нас не такая тьма, к нам люди приходят сами, понимаете, это не то, что я иду в тьму и говорю, ну кто тут скрепоносными, со скрепоносными мозгами подставляет балду, буду тебе вколачивать. У нас же такого нет, у нас собираются единомышленники, поэтому я на самом деле ничего такого не делаю. Это может показаться, конечно, со стороны. Если исходить из того, что вот к нам на канал сгоняют насильно, и там он человек пришел, первый канал посмотреть, а ему раз переключили, и вот в эти скрипонозные мозги что-то понеслось. У нас, мне кажется, другая картина. Так. Наткнулся на новость вброс, что Госдума рассматривает закон об ответственности за невозврат из-за границы, а-ля измена родине. Что думаете, каковы шансы, что это произойдет? Ну, я вам скажу такое. Вот тут товарищ спрашивал, там, какие шансы, что можно будет выехать там через 2 года. Так лучше не въезжать. Что тебе думать о том, можно ли выехать? Не въезжай, сразу не въезжай, уже не надо будет думать о том, можно ли выехать. Понимаете, вот я не въезжаю. И у меня нет проблемы с можно ли вы. Я понимаю, что человек там живет, он не то, что он въезжает, он уже там сидит, но это я все понимаю, я так утрирую. Но вы живете в стране, так? Госдума, ну давайте разберемся, что такое Госдума? Госдума — это фикция, которая существует только в той мере, в какой она нужна начальству, которое автократично управляет государством. Начальству Думы не нужна вообще. И выборы не нужны вообще. Это некоторая такая показушка для создания видимости в мозгах людей, которые не понимают, что их развели. И вот, значит, какая-то Дума, какая нахрен Дума? Как вам вообще в голову приходит обсуждать что-то, чего попадает в Думу? Нет никакой Думы. Это фикция, это булшит, это вот фейк. Понимаете, это абсолютнейший фейк. Вы говорите, давайте обсудим, какой фейк вбросили в наш фейк. Вот эти вот фейковые депутаты, которых фейково избрал какой-то фейковый народ, который там, допустим, там что-то еще, кроме водки, там, я не знаю, кто их, и зомбоящика. О чем вы говорите? Какая дума? Вот он там скажет, и будет закон. Зачем ему закон? Ему не нужно. Вы с радостью проголосуете. Сейчас поставь вопрос на голосование. Вы с радостью все пойдете и 86% проголосуете за то, чтобы он был на этой должности вечно. И за то, чтобы дать ему чрезвычайные полномочия прямо сейчас. На всякий случай, если вдруг где-то понадобится. И особенно поддержка будет, если, например, будет усугубление наказания за коррупцию, там что-то. Расстрел. Вот расстрел. Расстрелять половину губернаторов. Блин, такая волна энтузиазма поднимется. Вот, собственно, вот это реальность ваша. Я не то, что с радостью это говорю, но это факт такой. Ну что, ну правда так. Поэтому невозврат из-за границы, за границы, не за границы. Трамп чего-то сказал. Да он 5 раз чего-то сказал, он сам не помнит, что сказал утром. Он вечером не помнит, что утром сказал. Вот это какая-то дума. Какая нахрен дума? Идем дальше. Есть ли новости по шатдауну? Или никто из этих людей не способен на компромисс? Нет, они способны. Они не хотят. Они не хотят. Сегодня, я не могу вам картиночку показать, но если вы пойдете там, например, на Google какой-нибудь, и там наберете Трамп, там какой-нибудь approval rating, да, Trump approval rating. И вы увидите, как с момента этого шатдауна disapproval вверх попер. Да, народ как бы осуждает. И поддержка ушла вниз. Вот вы посмотрите, как эти кривули идут. Какого ж хрена? Он влез в это дерьмо. Сам влез. Никто его туда не впихивал. Он сам туда влез. И он не понимает, с кем связался. Вот это Нэнси Пелоси, это политик с таким опытом, что Трамп там под половиком никогда не находился. Понимаете? Вот и все. Он с ней не может тягаться. Она его всегда обставит. Вот в этих вот всех делах. И ей на него плевать с высокой колокольни. Она может кому хочешь глотку перерезать. И глазом не моргнет. И будет так вот мило на тебя смотреть. Поэтому она его раз давит, как я не знаю что. И уже давит. Значит, сейчас демократы получают преимущество. Каждый день этого шатдауна работает на демократов. Теперь, они ждут. Они думают, ну, то есть, они моргать в этих гляделках совершенно не собираются. Трамп, у него другая история. Он никогда не опирался ни на какое большинство. Понимаете? Даже в собственной партии. То есть, у него в собственной партии есть существенное большинство, которому на него наплевать, но поскольку он президент, они поддерживают, конечно, не демократов же им поддерживают. И есть какое-то количество таких сильно отмороженных, которые, для которых Трамп это все, бог и царь. И вот он работает на это маленькое вот меньшинство отмороженных. И дальше получается такая история. Пока, значит, отмороженный говорит, никаких компромиссов с суками, давить всех. И вот он оказался идиотом таким, потому что у него сил-то нету давить. Но он демонстрирует приверженность отмороженным. Отмороженные довольны. Но дальше есть люди, которые не отмороженные, но поддерживают в силу того, что они вообще республиканцев поддерживают. И вот эти люди сейчас начинают таять. Люди, которые в принципе поддерживали бы Трампа, но в данном случае, но не крайне правые, а так, ну просто нормальные, умеренные. Они начинают отходить оттуда. Он гробит себя своими руками. На радость демократам. То есть, они даже мечтать не могли о таком замечательном вот противнике. Вот. А тут еще такое в прессе каждый день вылезает. Это же вообще отдельная история. То есть, он уже себе на два импичмента заработал. Если сейчас все это так более-менее выйдет в расследовании Мюллера, то, что уже пишут, там на два импичмента, там еще срок получишь к этому делу. Поэтому, ну, вот такая вот история. То есть, демократы в очень хорошей позиции. А он повязан. Понимаете? А он повязан. Вот они так смотрят, кто мигнет. Никто из них моргать не собирается. Никому из них моргать не нужно и не хочется. Но Трампа могут заставить остальные республиканцы, потому что республиканская партия теряет, это не только Трамп теряет, но республиканская партия теряет, как неспособная как бы со своим президентом что-то сделать, договориться хотя бы. Поэтому еще чуть-чуть. Вот, вот так, такая история, интересно. В Денвере нас ждали, друзья. Это хорошо. Так. Насколько востребована скала? Вы знаете, что я не сталкивался никогда. То есть, я знаю, что он есть, я знаю, что какой-то спрос есть. Я не знаю никого, кто бы на нем работал. Читал, что перед написанием кода программист должен составить юнит-тесты. Есть такая технология, не обязательно. Чтобы иметь глубокое представление, как писать код, потом части кода интегрировать. Думаю, нет ли здесь ошибки. Есть такой вид кодирование. Называется Test-Driven Development. TDD. Test-Driven Development. Это технология такая, она есть. Не то, что все так пишут, но есть. Привет из Королева. Так, купаюсь и слушаю вас. В ванну, что ли, залез? Так, отмываюсь от негатива за неделю и наполняюсь иммиграционным настроением. Чувствуется, что Захар у нас просто медитирует в этой ванной. Мысленно, Захар, мысленно с вами, и не только я, но чувствую, многие бы с удовольствием сейчас в ванной отмывались от негатива. Добрый вечер, прекрасно выглядите ли. Дошло ли Саше письмо из Беларуси? Отправляли на адрес школы. Вы знаете, что было письмо от белорусской девочки? Да, было письмо, и, значит, там уперлось все в то, что Саша совершенно не в состоянии писать по-русски. То есть, она сидела, пыхтела и расплакалась. И, в общем, все это закончилось плачевно очень. как негативными эмоциями там, и так далее. Девочка просто золото, я был бы очень рад, если бы они переписывались, но вот видите, какой бардак. То есть, может быть, проще там в скайпе поболтать, чем вот так переписку. То есть, она размечталась, а на самом деле не в состоянии. Ну, вот такая вот ерунда. Как в Америке обычные люди относятся к о выходе США, точнее переговоры о выходе из договора о ликвидации ракет средней и большой дальности в России, все телеканалы об этом говорят. Я не думаю, что кто-то вообще об этом слышал. То есть, поэтому никакого отношения у них нет. Значит, дальше, если бы сейчас у нас все телеканалы об этом говорили, то отношение разбилось бы на две части. Те, кто поддерживает Трампа, и те, кто не поддерживает Трампа. Соответственно, в зависимости от того, что именно хочет Трамп, например, допустим, Трамп говорит, выходим. Соответственно, одни кричали бы, что надо выходить, а другие кричали бы, что он сейчас разрушит нашу страну, и надо его импичнуть. Вот, собственно, на этом уровне. Но пока никто слова не сказал, всем начихать глубоко. Так, какими видами спорта вы занимаетесь? Друзья, какие виды спорта в нашем возрасте? Ну вот, бодибилдингом занимаюсь. Что мне еще остается? Да, три раза в неделю с Юрием Спас-Кукоцким занимаюсь видом спорта таким. Так, я не знаю, у меня, если рукав удастся задрать, я эту рубашку давно не одевал, не знаю, что там получится, не получится. Вообще, там. Вот там бодибилдаем, вот как можем, так и бодибилдаем. Ну, вот, не знаю, как, чем вас порадует. Мышц много, это правда. Ноги вообще как из стали отлиты. Живот, то же самое, можно гвозди забивать мне. Вы такой дедок атлетичный. Так. Жене нравится, она так меня прихватывает и говорит, смотри, говорит, какой получился-то. Ей нравится. Она, кстати, тоже у Юры же и занимается, и тоже очень, очень стала такая, знаете, крепенькая, молодцом. Ап-пап-пап-пам. Что делать в 20 лет в Америке? Все, что хотите. Я не знаю, чем вы дома занимаетесь. Там, если вы дома, там что, пиво пьете, и здесь можно пиво пить. Значит, но дело не в том, что можно. Можно абсолютно все, вот, что там закон разрешает. Но вопрос в том, а что вам надо? Если вам ничего не надо, то что вам... Что за вопрос такой? Вот. Если бы вы спросили, скажите, вот мне 20 лет, а можно в Америке вот это делать? Это был бы другой разговор. Но я так понял, что вам, собственно, ничего и не хочется, так, судя по вопросам. Требуется ли изучать усиленно веб-разработку и на каком уровне, если изучают Java? Не, вы все-таки скажите, зачем вы ее изучаете? Надо с другого конца идти. Нельзя изучать Java, не понимая зачем. Ну, то есть, можно, но зачем? Поэтому у вас возникает вопрос, а веб-разработку надо? А зачем тебе Java? Ну, как только вы скажете, зачем вам Java, сразу будет понятно, что к ней надо еще изучать. 2 года, пробую разное. Хочу сменить работу. Нетворк-инженера. Хочет уйти из нетворк-инженеров. А что плохо нетворк-инженер? Давно, хоть давно растерял себя и умение принятия решений. Ну, что вы такое... Что посоветуете предпринять, чтобы найти свое место? Ну, вы знаете что? Ну, надо искать, надо пробовать. Безусловно, если у вас есть ощущение, что вы что-то себя потеряли, не своим делом занимаетесь и так далее, конечно, надо искать. Я могу сказать, что вот из последних наших заумствований мы наткнулись на людей, которые занимаются тем, что называется дизайн человека. Вот такой human design. И удивительная штука, так точно все описывает. Я, честно говоря, в восторге, в невероятном. Попробуйте вот найти себя в этом human design, что он про вас говорит. Может быть, у вас откроются глаза на что-то. Понимаете, можно методом проб и ошибок потратить полжизни на то, чтобы каждый раз убеждаться в том, что чего-то тебе тоже не подходит. Но это же не отвечает на вопрос, что подходит. Так как бы сужается круг, но там много чего. Поэтому, если бы я сегодня вот задался этим вопросом, я бы побежал делать себе дизайн человека и смотреть, чего там у меня есть, какие у меня предрасположенности, чего мне надо делать, чего не надо делать, с какими людьми мне нужно кооперироваться, то есть что, от кого мне получить то, чего мне не хватает по моему дизайну. Вот, вот это последнее, так сказать, до чего я дорос там к своим 62 годам. Так, голосовали бы вы за Зеленского, если бы были гражданином Украины? Если вы думаете, что я знаю, кто это все равно, как если вот вы спросили его, знает ли он там Мишу Портнова. Вряд ли, так и я. Понимаете, у вас свои там друзья, у меня свои, я не знаю никакого Зеленского. С чего начать в LA? Хирург из Москвы. У жены бакалавриат по International Business Management из UK. С чего бы нам начать работать в LA? Я готов и работать не по специальности, и сменить ее полностью. Так, а разрешение на работу-то есть? Понимаете? Вы же не сказали самое главное, есть ли разрешение на работу. Если мы предположим, что разрешение на работу есть, то следующий вопрос, что у вас с английским? Поэтому я бы на вашем месте вот как бы сказал, надо делать так. Надо взять любую работу, которая есть. Не имеет значения. Какая есть, такая есть. И, значит, пока что осваиваться, проходить такую социализацию. Совершенно не важно, что это за работа, важно, что она есть. И потихонечку двигаться. Я вот знаю паренька одного, он приехал. И первая работа у него в кочегарке была. Ну, он молодой, правда, был, ему было там лет, может быть, 20. Вот это, 2 недели он в кочегарке был. Ну, не, это не такая кочегарка, что там лопатой кидают. Ну, там более интеллигентно. Вот, через 2 недели куда-то ушел. Через 3 недели опять куда-то ушел. Он за первый год сменил работу, наверное, штук 10. На каждой следующей работе получал там лишние там, 50 центов, там, или, может быть, доллар в час. Социализировался, хорошо заговорил на английском, у него появилось много знакомых и так далее, и так далее. Поэтому вам сейчас не нужно сильно фокусироваться на том, какая работа у вас будет через 10 лет и к чему вы стремитесь. У вас сейчас задача пройти социализацию и немножко разобраться на местности, где вы, что вы, что вообще вокруг бывает и так далее. Не парьтесь, ей-богу, не парьтесь по этой части. Просто вот скажите себе, я первый год живу, осваиваюсь, делаю, что придется, там, обзавожусь там, автомобильчиком, там, одежонкой, друзьями, еще чего-то. И смотрю, чего есть, вот и все. Не грузите себя лишним. Привет из Астаны. Специалист в области security engineering. Хочу поступить на магистратуру в США. Как обстоят дела с этой профессией в Кремниевой долине? Какой диапазон зарплат? Специалист хочет поступить в магистратуру. Я бы на вашем месте зарплатами пока не интересовался. Если вы в магистратуре, у вас нет разрешения на работу. Я не очень понимаю, как вы это самое там будете. Не, ну бывают всякие варианты, бывают, но ей-богу. Если это реально магистратура, если вы действительно учиться приезжаете, то что вам за счет зарплаты? У вас разрешения на работу толком нет такого нормального. Поэтому даже не знаю, что сказать. Вообще люди неплохо зарабатывают. Да? От вас зависит, насколько вы специалист, насколько у вас английский хороший, насколько вы в состоянии разговор продержать там и так далее. Кто же вам скажет? А так сейчас зарплаты безумно высокие. Правда и цены тоже. Какой факультет в Бауманке выбрать для дальнейшего приезда в США? Что думаете о Бауманке? Ну, я о Бауманке-то, знаете, как бывает, все-таки там... Я там рядом жил, кстати, недалеко. Это всегда считалось местом, где трудно учиться, где требования высокие там и так далее. Хотя поступить туда было легко. Там при поступлении практически всех и брали. Значит, это вам там на местности видней, что там о ней думать. Но если вы говорите о профессии с дальнейшим приездом в США, ну... Я не знаю, есть там какой-то факультет, где программистов готовят? Вот туда идите. Вы начали продвигать новый канал о школе? Вы знаете, пока нет. То есть у меня были планы всякие, но как-то руки не дотягиваюсь сюда. Какой у меня application для контроля сна? Вы знаете что, у меня же там устройство Света купила какое-то, я не помню. Она приобрела и... Я сейчас не пользуюсь совсем, я, может быть, пользовался пару недель, а потом, в общем, как-то вышел на какую-то прямую и перестал. Вот. Я даже не уверен, пользуется ли она. Сейчас мы... Я не очень даже вижу... ResMed, наверное, это оно. Я не уверен, но сейчас мы глянем. Да, ResMed. Вот оно тут у меня вышло. Вот. Даже могу вам показать вот так. Вот оно. ResMed. Но я не пользуюсь. А. Уже. Так. И оно не само по себе, с ящиком там приходится, с приборчиком. Кружка для кофе грамм на 400. Ну, я не знаю, я не мерил. Ну, я люблю, когда прозрачные такие, стеклянные. А, через какое время вы получили гражданство? Я как все. А, ну, мы приехали, год прошел, пока нам грин-карту дали. Мы же были по беженской визе. Через год нам дали грин-карту, еще через 5 гражданства. Ну, то есть, все вместе 6 лет заняло. Говорит, вспоминая ваши видео о том, что получается все тогда, когда глазки горят. А у вас самого на что сейчас глазки горят? Вы знаете, что у меня в целом довольно высокий такой заряд энергетический, потенциал. То есть мне все интересно, я с удовольствием там подключаюсь, реагирую, отзываюсь и так далее. Вот по этому дизайну человека... который говорит, что я ментальный проектор. Вот. Я работаю эффективно и с удовольствием тогда, когда есть приглашение, так называемое. То есть, приглашение, это как, то есть, мне нужно персональное приглашение. Я не пойду говорить, вот как на форумах там, или там в комментариях, вот я знаю, вот я сейчас научу, там, я, там, я не могу так. Я могу рассказать что-то, если меня спросили, мне говорят, Миша, расскажи. И у меня появляется слушатель. Когда есть слушатель, я ему начинаю рассказывать. Когда слушателя нет, мне неинтересно, я пошел дальше. Поэтому на что глазки горят? Когда слушатель есть, когда есть кто-то с вопросом, когда можно востребованность свою реализовать. Понимаете, мне нравится быть востребованным по дизайну. Вот. Я когда смотрю, я всю жизнь такой был, действительно. То есть есть запрос, я бегу там участвовать. Что для вас любовь, в смысле к близкому человеку, супругу? Ну, это же большая тема. Понимаете, когда люди, они много лет вместе, например, как вот мы со Светой сейчас, там же стадии разные. Одно дело, вот вы познакомились, другое дело, вы там женились, третье дело, у вас там ребенок появился, и все это развивается. Глубина отношений развивается. Вот я с девочками из Индии на днях беседовал. И я говорю, девки, говорю, а вот как же так получается? Вот тебя выдают родители замуж. Ну хорошо, они знают жизнь, они понимают, они видят, что у вас есть там перспективы совместные. Я говорю, но как же вот любовь? Они говорят, ну любовь же не бывает сразу. Любовь, она должна развиваться со временем. Вот мы же видим наших родителей, говорят они. У них абсолютная любовь и уважение, и очень глубокое, и так далее, и так далее. И этого не было в тот момент, когда их познакомили их родители. Развивается потихонечку, ну так. То есть для нас это нормально, говорят они, мы же это видели. Вот. А то, что вот эти думают, что у них любовь, а потом 50% разводов, это же разве же это любовь? Понимаете, что сказать? Можно, там есть много разных формулировок, но в принципе любовь это когда ты реально ты не можешь жить без этого человека. Он, если у тебя его забрать, то это уже будешь не ты. Понимаете, это уже сложно. Так это, я, может быть, так бы сказал. А еще есть хорошая фраза, мне нравится. Любовь – это не когда за что-то, а когда несмотря на. что-то. Вот, несмотря на это, все равно. Вот, понимаете? Тоже так. Сын 12 лет. Хочет заниматься программированием. Не знаем, с чего начать. Это часто спрашивают. В последнее время, друзья, это участился вопрос. Из ваших видео понял, что лучше начинать с Python или Java. Но какой из них посоветуете или что-то другое? Я считаю, что для ребенка 12 лет гораздо важнее заниматься чем-то, что осязаемо. Вот в английском языке есть такое слово tangible. Потрогать можно. И, конечно, бывают дети абсолютно академического склада ума. То есть им не надо ничего трогать. Они абсолютно, так сказать, в идеальном мире там функционируют. Такое тоже бывает, но это очень редко. Поэтому если мальчик, то просто нормальный мальчик хороший. Вот, то, конечно, ему хочется видеть результат своего труда. Там сделал модель, вот там планер какой-то, он там с моторчиком летает. Понимаете, это, ты же его сделал, ты его можешь потрогать и запустить, и всем показать, и так далее. Конструктор какой-нибудь собрал там машинку, она вот там поехала. Поэтому я думаю, что главное в этом, иметь какую-то задачу. Вот, допустим, он хочет сделать что-то. Например, он хочет написать приложение для айфона, которые будут использовать там, я не знаю, для чего. Вот он, допустим, все ребята в классе. Вот что у них такое в классе есть, чтобы всем ребятам хотелось использовать. Вот, надо на эту тему подумать. После этого он пишет приложение, там, ну, я не знаю, там, на Swift каком-нибудь. И не имеет значения, какой язык. Вы же не выбираете ему язык, на котором будет писать последующие там, 60 лет. Об этом даже речи нет. Поэтому концептуально что-то понять, понимаете? Если он там с мобилками, ему это интересно, пусть он сделает какую-то аппликушку для мобилок. Если он там, я не знаю, вообще руками любит что-нибудь собирать, разбирать конструктор, там, может быть, какого-то робота ему сделать. Ну, там тоже надо будет что-нибудь запрограммировать в этом роботе. Вот он, сейчас в США есть очень много таких конструкторов с роботами. У меня вот Саша, я вообще поражаю, вообще девочка. Он ее там ходит по всей квартире, этот робот там, она его из чего-то слепила. И там прям продается там и моторчики, и сенсоры, и там все, что хочешь. И вот он у нее там ходит по квартире, по дому. Ей прикольно, и маленькая тоже у нас, маленькая тоже за этим роботом гоняется. Поэтому я бы вот на первое место поставил, вот понимаете, мотивацию. Один проект, другой проект, третий проект. Понимаете, это здорово. Так, значит... Если работодатель, американец, докажет, что на их рынке нет работника, который нужен, и сделает мужу рабочую визу, значит, за сколько, это пишет у нас Оксана, за сколько времени будет гринка и будет ли это для всей семьи? Это будет для всей семьи, безусловно, но тут есть тонкость. Значит, для того, чтобы работника взять на работу, не нужно доказывать, что таких на рынке нет. Это не требуется. Захотел и взял. Когда вы хотите ему грин-карту сделать, есть некоторая процедура формальная, где вы должны это доказать, но это просто вы должны такой ритуальный танец такой совершить, и считается, что доказано. Поэтому нанять человека очень просто, для этого ничего доказывать не надо, достаточно иметь желание его взять, и чтобы была виза, потому что там виз не хватает. Вот, так что... Есть чат в Телеграме, но там что-то про еду и диеты неинтересно, это я не понял к чему. А есть такой же про IT и технологии. У меня чатов нет никаких. Я вообще не то, чтобы я здоров общаться по технологиям. Я совершенно не в этом деле. Я все-таки по образованию профессиональному. И я не то, что на переднем фронте каких-то технологий. То есть, конечно, мы с людьми разговариваем, с менеджерами. Там они нам рассказывают, что у них в компаниях происходит, мы внимательно слушаем. Но так, чтобы, вот, знаете, обобщать что-то на эту тему. Из Крыма нам привет. Так, я почти крымский мальчик, друзья. Я там, наверное, за свои там лет 18 моей жизни, наверное, 8 я провел лето в Крыму. Ну, может быть, не все лето, но хотя бы месячишко. И в Евпатории. Но в основном, конечно, в Алуште. У меня там был пионерский лагерь, в который я ездил от маминой работы. Я там был, наверное, раз 6 или 7. А потом мы еще со Светой там вожатыми были в этом лагере. Такая вот интересная история. И пешочком прошелся там практически через весь этот Южный берег с рюкзачком, и Симферополь, и Севастополь, и Ялта, и Алупка, и Судак там, и так далее. Все это как бы такое в молодости осталось в нашей... Так, был я во Владивостоке? Вот правильный вопрос, но не был. Мне отсюда ближе во Владивосток, чем из Москвы, наверное, я не знаю. Во Владивостоке не был. Зато много народу знаю оттуда. У нас тут приезжают студенты. Вообще, мне кажется, я за Уралом не был. Собственно, я и за Волгой почти не был. Да, вот как-то так больше там, в европейской части. Как вы считаете, когда случится обвал цен на недвижимость в Штатах? Наблюдаю только рост цен. Корректировка незначительная, 2-3%. Когда вы со Светланой собираетесь посетить штат Вашингтон? А мы, между прочим... штат Вашингтон. Ну, мы бывали там неоднократно. Может, и посетим. Нет таких планов пока. Вот что-то мы как-то... Я пока не предвижу. 2-3% корректировка, но тут важны тенденции. Значит, сейчас, в принципе, мы с одной стороны, приближаемся к открытию сезона, да, потому что сезон приобретения недвижимости начинается обычно в где-нибудь февраль, конец февраля, март, апрель, май, июнь. И вот к этому моменту уже обычно там все транзакции завершаются, люди переезжают, чтобы дети могли пойти в школу на новом месте. То есть самый пик этого всего, это вот с конца февраля до, может быть, июня, там максимум июля. Вот в это время все происходит. И рост цен обычно тут же и происходит. Но мы посмотрим. Потому что я вижу, что у нас тут на местности очень много есть такого, что просто люди сливаются. Это уже несколько месяцев происходит. Просто сливаются. Чувствуют что-то там не к добру и сливаются. Это не тот энтузиазм на рынке. Плюс растет interest rate. То есть становится все дороже и дороже платить за моргиджи. Это способствует снижению стоимости того, что человек может купить. Ну, то есть, грубо говоря, так. Вот у меня есть там $1000 в месяц. Так, я могу купить за них что-то, что стоит, допустим, там 250 тысяч, например. Я плачу это $1000 в месяц и вот держу что-то, что стоит 250 тысяч. Но если повысился интерес, то я теперь за ту же самую 1000 в месяц, да, должен из нее больше отдать на интерес. Соответственно, остается меньше на выплату моргидж. Значит, я теперь не могу уже за 250 тысяч, а может быть уже теперь за 230 только могу. То есть рост интереса банковского процента влияет на стоимость. То есть, когда все на пределе, да, то уже вот тут подняли, здесь опустилось. Интерес подняли, цена опустилась. Вот так работает. Это по всей стране сейчас происходит. Поэтому я не думаю, что сейчас хорошее время вообще для этого всего. Вот я, например, не собираюсь сейчас ничего покупать. И если бы мы там что-то мне сказали, Миша, вот там хорошая цена, я бы сказал, я подожду годик, я на 20% дешевле, может, куплю. Так что я бы сейчас не стал. Почему вчера не было, Светлана не была в стриме? Наверное, это не вчера, а позавчера, там и по средам она обычно. Но у нее не было, как бы сказать, драйва. Она теперь дизайна человека насмотрелась, и ей говорят, что она не должна ничего делать такого, что она как бы должна делать. Она должна делать только то, что ей хочется делать. У нее есть какой-то импульс внутренний, порыв такой, позыв. Тогда делай. Если внутреннего нет, а только внешний, тогда не делай. Вот у нее не было внутреннего, и она не делала. Она следует советам. А я наоборот. Если я знаю, что люди придут и будут слушать, вот это уже моя мотивация. То есть я иду туда, где меня слушают. Скоро скажут результаты грин-карт. Это утверждение. Скоро скажут результаты грин-карт лотереи. Недолго осталось. Что там у нас? Ну, допустим, сейчас уже был бы конец января. Еще не конец. Значит, остался бы весь февраль, весь март, весь апрель. А действительно, друзья, 3,5 месяца осталось. Буквально 3,5 месяца и все. Действительно уже там ничего не остается. Так, правда ли, что американцы не любят мандарины? Не могу сказать, продаются они всюду. Слушайте, из Литвы город Висагинас. Что-то я такого даже и не слышал. Леночка, привет большой. Но как-то вот этим Висагинасом вы меня подкузьмили. В Вильнюсе был, в Каунасе был, но чтобы вот там, где я еще был, забыл, на шахматном турнире был с дочерью, в таком райцентре, забыл. В общем, в Висагинасе не был. Так. Уже работаю тестировщиком, говорит у нас человек. А все началось 2 года назад с идеи сменить профессию. Через минуту я уже просмотрел ваше одно видео. Что оно всего минуту продолжалось, что ли? Он уже посмотрел. Только начал, наверное, смотреть. Ладно. Хотел узнать, за какой год результаты Green Card? Я ничего не понял. Хотел узнать, за какой год результаты Green Card? Ну, сейчас принимали DV-2019. Это финансовый год. 2019 финансовый год. Вот сейчас в мае будут. Нет, или это что было? Да, по-моему, так. Может, полный ноль, или это было DV-20? Слушайте, я уже сбился, наверное, 20-й. Может, полный ноль войти, научиться тестированию в вашей школе. Не, ну помилуйте, он не может научиться, если он лишен способности учиться. Если он чего-то не знает, это же не повод и дальше не узнать никогда. Вот я когда-то не водил автомобиль, но потом сел, ведь я уже взрослый парень был, мне там было лет 30, наверное, в 30 лет или там 32 года. Я пошел на курсы, научился водить автомобиль. Ну, что делать? Что у меня в бокале? У меня ничего нет в бокале. У меня вот был кофе, вот, а сейчас пустой. Я сказал сотруднице, Леонид Внук! Я сказал, через час зайдешь, чаю принесешь. Игнор полный, друзья. Игнор полный.
Да.
Я говорю, чаю-то где же, дедушки?
Вы все?
Я вот... Не уходите сюда.
Если вы...
Покажись людям, что ты
так... Так вы еще не все.
Да нет, я не все, иди сюда. Друзья, это у нас Анна Леонидовна. Я ее зову по-простому Матильда Яновна.
Чего это вдруг?
Но прибалтийская внешность такая.
Ну, это вообще мои бабушки имя.
Это бабушки имя. Но я не знал про бабушку. Я просто вот Матильда Яну. Она там и ухаживает, друзья. Она мне чай приносит и кофе тоже. Помимо того, что выполняет очень важную, ответственную офисную работу. Она это ровесница моей дочери, друзья. Они все такие маленькие, молоденькие. Вообще так подумаешь, нифига себе, вот уже такие дети у нас большие-то. А сколько ж мы тогда... Знаете, был такой анекдот, как, ну, там трамвай по Киеву идет, и заходит там хлопать, заходит в тот трамвай, и там сидит африканец такой, черный дядька, и читает газету на украинском языке. Ну и парень обалдевает совершенно от удивления. Он ему говорит, дядька, вы что, украинскую мову размовляет? Тот говорит, а вже ж, я же украинец. Он говорит, а я кто? Он говорит, не видаю, москаль божит. Вот, так что, друзья, да, движемся дальше. Сколько времени стоит работать на ручном тестировании, прежде чем перейти на автоматизацию? Или можно сразу начать с автоматизации? Начать сразу с автоматизации можно, но на порядок сложнее. Это сильно, сильно зависит от того, чем вы раньше занимались, какой у вас уровень подготовки и так далее. Это бывает. Если можно, конечно, это лучше, но я бы сказал так, что если вы начнете с ручного и, ну, поработайте пару месяцев на ручном, чтобы понять вообще, где вы и чем занимаетесь. У вас будет довольно интенсивный период, так сказать, изучения разных вещей, ну, 3 месяца. И начинайте фигачить этот самый автоматизацию, ну, изучайте, применяйте на работе, там, не знаю, репетитора возьмите по форумам. Кто как учится. Есть люди, которым нужно, чтобы им показали. Есть люди, которые легко учатся по видео, по книжкам, там, еще что-то. Вы себя должны знать. Так. Как заставить себя поддерживать отношения с токсичной семьей и сохранить при этом хотя бы часть нервных клеток? Понимаете, какая штука? Это очень сложный вопрос, потому что иногда что-то можно сделать, а иногда нельзя ничего сделать. Самое простое, что можно было бы вам сказать, вы должны изменить отношения. Но сложно же изменить отношения. Ну как же, что такое изменить отношения? Это же вы себя должны изменить. Понимаете, себя надо изменить. А далеко не все в себе можно изменить. У меня есть точно такая же проблема. Вот я вот вам советы могу давать, там еще что-то. Иногда послушаешь себя и думаешь, блин, а что ты такой умный другим советовать? А вот сам давай. У меня вот эта проблема прет, как я не знаю что. Вот есть люди, я не могу с ними вообще разговаривать. Просто не могу. Вот после там многих лет там всяких хороших отношений там или что-то. И мне это напоминает, я слышу истории о том, как вот крымская ситуация разделила людей там на два лагеря. То есть они перестали разговаривать. Просто перестали разговаривать. Люди, которые родственники, там еще что-то. Полное непонимание там и так далее. Вот как? Ну, я в данном случае, у меня с семьей нет проблем, но, ну, не семья, но окружение близкое. Я, к сожалению, могу только так умозрительно посоветовать, не то чтобы я там сам в состоянии это сделать. Я точно так же, как и вы, спрашиваю себя, ну, что делать? Да. Ну, почему-то проблемы с открытием сайта вашей аудиокниги. Подскажите, что не так? А где у меня аудиокнига? Я, честно говоря, даже не знаю, о чем вы говорите. То есть, я не помню, где моя аудиокнига. Аудиокнига – это файл, насколько я понимаю. Он где-то лежит там на сервере, и вы должны туда нажать. И я думаю, что под описанием наших видео где-то есть. Я могу отдельно посмотреть, если вы мне напомните. Я с удовольствием, давайте я запишу. Там я пишу, где моя аудиокнига? Где моя аудио? Я уже не помню. Аудиокнига. Может быть, она большая очень, и из-за этого долго открывается, я не знаю. Опасно ли мигрировать во время грядущей рецессии? Не будет ли проблем с работой? Или наоборот, хорошо войти в начале следующей фазы роста? Ну, вот то, как с нами произошло, мы в самую рецессию, да, жах. Вот. Но поскольку мы были из такого места замечательного, мы, в общем-то, сразу оказались в ситуации, несмотря на рецессию, в которой нам было, в общем, более комфортно, чем до того. Поэтому мы как бы только оказались в росте. То есть мы попали в задницу, а дальше оно лучше, 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 лучше. Лучше, и в общем. А мы без притязаний, мы же начали с низкого старта. Поэтому, конечно, легче раскручиваться, когда все хорошо. Ну, о чем речь? Ну и в рецессию ничего страшного. Понимаете, рецессия кому страшна? Вот, допустим, у вас моргич, вы должны платить там, не знаю, 5 тысяч в месяц. А вы не зарабатываете столько, вы работу потеряли. Вот когда было две работы, вы платили, а когда осталась одна, вы не можете. Вот тут начинается проблема. Когда у тебя ничего нет, Господи. Что тебе терять-то? Ой, такой вопрос, говорит, как профессионал. Думаете, ручное тестирование будет всегда востребовано наравне с автоматизацией? Они и сейчас не наравне востребованы. То есть сейчас, скажем так, соотношение предложения, спроса и предложения в автоматизации на порядке лучше, чем в ручном тестировании. Я не хочу сказать, что нельзя найти работу в ручном. Находят люди. Но если вы поднялись на следующую ступеньку, то там, понимаете, что происходит со следующей ступенькой? Людей меньше, вот пирамида людская, вот так выглядит. Чем выше навык, тем меньше людей с тобой конкурируют вот на этой горизонтали. А пирамида спроса обратный вид имеет. Чем выше квалификация, тем больше спрос. Вот, больше, 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 больше. Больше, больше растет. Поэтому вот эти две пирамидки так движутся относительно друг друга. Квалификация растет, работы больше, а конкуренции меньше. И вот как в космос туда улетаешь. Поэтому Если вы в профессию вошли, значит, двигайтесь в автоматизацию. Почему нет? Я вам другой пример приведу. Я работал в системе профтехобразования в США, в Советском Союзе. Как раз в то время, когда входили в жизнь станки с ЧПУ, роботы, вот довольно интересные такие комплексы были. И там возникла проблема в экономике страны, возникла проблема. Раньше ты мог прийти на завод учеником. Ну вот учеником. Пришел, там тебе показали, как напильник держать, там что-то такое. Сдал какой-то тест. Тебе присваивают первый разряд. Прошло 3 месяца, ты там еще какую-то книжку почитал, там в классе посидел, прямо на заводе, там есть у них отдел технического обучения. Пошел, сдал тест, второй разряд. Прошло там 3 года, а у тебя уже 3-й. Прошло там 4 года, может быть 5, а у тебя уже 4-й. А может и 5-й, а может и 6-й, в зависимости от квалификации. Есть очень талантливые люди в этом деле. И тут появляются роботы, появляются станки с числовым программным управлением. Чтобы подойти к этому станку, вообще кнопку на нем нажать, надо уже иметь 4-й разряд. А где же взять человека, чтобы у него был 4-й разряд, если его без 4-го не подпускают? И для этого была вот система профтехобразования, да, ПТУ. И они в этих ПТУ, там, в наше время хороший выпускник получал 4-й разряд. Просто выпускник получал 3-й, а такие крепкие ребята получали 4-й. Вот это то же самое с автоматизацией. Понимаете, вопрос, откуда человек начнет автоматизировать, если он вручную работает? Ручное же тестирование не станет автоматическим, значит, он должен где-то этому научиться. Значит, вы можете пойти в ПТУ. В нашем случае это было бы эквивалентом того, чтобы пойти в какой-нибудь City College. И, может быть, там в течение 2 лет брать какие-то разные языки программирования, разные инструменты автоматизации, базы данных. Ну, то есть, вот какую-то квалификацию приобретать и сразу идти на автоматическое тестирование. Но это 2 года вашей жизни, понимаете, которые вы не зарабатываете ни копейки. А мы в эмигрантской ситуации. Если бы нас содержал какой-нибудь добрый дядя, мы, может быть, так бы и поступили. А что здесь это? Ходишь, учишься, там, девчонок щипаешь. Это же другое совсем, да? Значит, ты должен-то что? Жить, работать? У тебя еще, может, и дети где-то там тоже содержать надо. Мы приехали, у нас 11 лет ребенку. Куда мне в City College? И вот тогда ты идешь работать в ручное тестирование. 2 месяца поучился и пошел. Ну, еще 2 месяца работу поискал. И ты пришел в ручное тестирование, тебе дают $30 в час. Но ты думаешь, я же еще 50-то тоже хочу, но не сегодня, но я хочу 50, хочу. 50 – это уже автоматизация. И ты учишь, как ты учишь, а как хочешь. Если тебе удобно на Ютубе, учись на Ютубе. Удобно там на Юдеми класс взять за десятку, возьми класс за десятку. Удобно там у нас онлайн учиться, учись у нас онлайн. Учись где хочешь. В City College вечером можешь ходить. Там какие-нибудь классы, репетитора возьми. Понимаете, нет сегодня проблемы, как научиться. Никогда в истории человечества не было ситуации, когда было бы так легко и просто научиться. Вы можете учиться у стэнфордских профессоров, вы можете учиться у самых талантливых людей, которые не поленились потратить время и бросить что-нибудь там на Юдеми. Понимаете, и там люди приходят, за десятку это все набирают. Ну, вот, собственно, и все. Вот как разряды на производстве. Там считайте, что 1-3 разряда, 1-2-3, это ручное тестирование. А дальше есть 4-й, это уже автоматизация. Есть люди, которые и с 4-м, и с 5-м, и с 6-м тоже делают ручное, но особой сложности ручное. Есть такие тоже, но их очень мало. Поэтому в массово, хочешь 4-й разряд, автоматизацию изучай. Вот и все, я бы вот такую аналогию провел. Доброго времени суток, Михаил. По образованию я юрист со стажем более 5 лет. Это неплохо. Смогу ли я найти работу по профессии? Да, но есть некий путь. Это путь такой, что вы не сразу найдете, а пройдете некоторым путем. Значит, вы можете сразу, если вас возьмут куда-то паралигалом, не адвокатом, допустим, а там паралигалом, помощника, ну, типа помощник. Или такой, скажем, среднеспециальный такой адвокат. Для этого даже не нужно юридическое образование. Если оно есть, это вообще мечта. Вы можете пойти работать паралигалом. Вот Светлана Каф у нас на канале объявляла, что она хочет Там она искала людей, даже кого-то наняла с нашей помощью. Вот пришла девочка хорошая или там мальчик, я сейчас не помню. Кто-то пришел. Нужен был человек со знанием русского и английского. И говорит, мы поможем лицензию потом получить адвокатскую там, и так далее, и так далее. То есть мы хотим, чтобы человек рос. И можно в паралигалы, можно сразу. В том смысле, что надо найти работу, но она есть. Вот. А дальше, чтобы адвокатом, надо годик проучиться и сдать бар. То есть там экзамен на членство в коллегии адвокатов, пожалуйста. Очень-очень-очень многие люди все это сделали. Очень. Вот я только что во Флориде был, и у меня есть плейлист флоридский. И там есть адвокат Игорь Храпов. Вот сейчас его зовут Гэри Грант. Вот, он поменял имя официально. И вот этот Гэри Грант, он был адвокатом в Москве. Он сам из, по-моему, он из Львова. Учился в Томске на адвоката. Потом работал в Казахстане, потом работал или в Узбекистане, где в Средней Азии работал. Потом в Москву они переехали, в Москве был адвокатом. У него две лицензии, московская, он действующий московский адвокат, и штата Флорида. У него две. Понимаете? Господи! Мне 22, английский знаю на довольно приличном уровне. Молодец. Но у меня нет профессии. Программирование учить не хочется, ну и не надо. Не знаю, что делать по приезду в США, что рекомендуете? Ну, вы же в свои 22 года чего-нибудь делаете, вы же, есть, или может быть есть что-то, что вы хотите делать или любите делать. Может быть вы любите там с детьми там, где преподавать, или может быть вы спортом любите заниматься, там вы можете быть тренером. Может быть вы, такой крепкий парень, вам хочется на стройке работать. Может быть вы водилой хотите там на траке. Дальнобой или по городу. Вот Анна Леонидовна подходила, у нее муж американец. Он тракер, но не дальнобойщик. Он вот по городу возит из складов по магазинам большим, там Safeway, там вот такие дела. Пожалуйста, он ночует дома каждый день, зарабатывает там. Ну, наверное, не так, как дальнобойщик, но нормально. Член профсоюза, там у него пенсионные отчисления, все дела. Ну, что-нибудь для начала делайте. Для начала. Скажите себе, я буду делать вот это. Что бы вы ни стали делать, это вас меняет в лучшую сторону. Труд меняет человека только в лучшую сторону. Вы увидите какую-то жизнь, которую вы раньше не видели. Это тоже дает вам движение в том смысле, что вы обогащаете свой опыт чем-то. И я вам гарантию даю, что все, что вы будете делать сейчас, каким бы бессмысленным оно вам ни казалось в этот момент, и не дающим вам ничего в будущем, все ваше будущее, так или иначе, будет пользоваться тем, что вы сейчас наработаете, выполняя самые неожиданные, может быть, там, виды деятельности, которые, казалось бы, не имеют никакого смысла. Они вас меняют, вы меняетесь, вы с этим дальше по жизни идете, понимаете? Поэтому, наверное, можно оптимизировать как-то, вот вы что-то так, более полезное, менее полезное, но это же надо знать, куда ты идешь. А судьи кто? Вот кто вам скажет, что более полезное? Те, которые сегодня сильно умные, что они знают про то, что будет через 10 лет? Через год что будет, кто из них знает? Кроме бла-бла-бла, вот это вот, что они знают? Понимаете? Приобретайте жизненный опыт, это очень здорово. Допустим, такая ситуация. Человек взял контракт на 6 месяцев, а через месяц он нашел лучше по зарплате, хочет перейти в другую. Ну, дай ему Бог здоровья, пусть идет. Какие его действия? Говорит начальству, я ухожу. Он должен отрабатывать 6 месяцев контракт? Нет. Нет, никому ничего не должен. Я вам другой скажу. Но ведь и они же его могут в любую секунду отправить. Вы поймите правильно, это взаимные обязательства. Они взаимные. Они вас могут в любую секунду, и вы можете их в любую секунду. Все. Дядя Миша говорит, все мневники, я там жил, на мневниках. И почти всю Москву испоганили. Не узнать. Казимир, я слышу от очень многих людей, про мневники не скажу, а говорят, что Москва какой-то безумной красоты город, что там вообще потрясающее то и это, и что вот если бы я туда попал, то я бы там просто пищал бы от восторга, а вы как-то вот, значит, это придется мне, видимо, с помощью Google Maps там побродить по мневникам, посмотреть, что происходит с мневниками. Да, прямо как-то озадачили. Йоланта Ульянова. Йоланта. Так. Пожелайте, пожалуйста, мне удачи в мае месяце. Хочу выиграть грин-карту. Йоланта, выигрывайте грин-карту и приезжайте прямо к нам. Мы с вами сделаем сюжетец. И вы расскажете, как вам Михаил пожелал выиграть. И вы таки да, выиграли. Служил ли я? Нет, не довелось. Не довелось. Я, честно говоря, и не хотел никогда. Точнее, когда уже в институте учился, мне захотелось уже так, как офицером послужить. Мне хотелось. Я же из военной семьи. И меня почему-то, вот сейчас уже задним числом, я, знаете, начинаешь осмысливать что-то. Я когда был школьником, а поскольку папы военные там и все это, вокруг целый дом у нас военных, и меня очень напрягала идея вот того, что называется неуставных отношений в армии. Ну, может быть, я слишком тепличный. Я был тепличный мальчик, абсолютно. Я был тепличный, и для меня это было что-то какое-то невероятное. Я был вроде крепкий, и боксом занимался, и самбо занимался, там, и все такое. Но вот это вот как-то противоречило абсолютно вот моим пониманиям о добре и зле, моему пониманию. Вот. Но когда я уже в институте был, и там была альтернатива пойти в армию, как-то я рассматривал, так скажем, И они меня не взяли. Меня не взяли. Но другой момент еще был в том, что все-таки я был москвич с московской пропиской там, и так далее. То есть моя служба в армии, наверное, была бы не такой драматичной, как, допустим, вот, ну, просто люди служат в армии. Да. То есть все ребята, которых я знал, вот москвичи, которые оказались, вот, ну, пошли служить в армию, они все служили в Москве. Не рядовыми, а когда уже офицерский состав, они все были в Москве. Отец мой говорил, что мне. Он считал, что я армейского типа. Он говорит, что вот тебя бы, говорит, любили, ты юморной, веселый, жизнерадостный. Говорит, ты абсолютно армейский тип. И, наверное, он прав. Чем старше становлюсь, тем больше я понимаю, насколько мудрые люди были мои родители. Знаете, когда молодой, ты что ты понимаешь? Вот, я сейчас просто в восхищении от того, насколько это были мудрые и хорошие, добрые люди. Но вот, ну что теперь? Ну вот что я могу теперь сделать? Ну, не служил. С дневным светом изображение всегда лучше и естественнее. Спасибо, спасибо. Английский бы выучить, но как? Английский бы выучил только за то, что кто, ну, надо выбрать, кто на нем там спичит, и вот ради него все. Вы часто говорите, что надо бежать от токсичных людей. А что делать, если я осознал, что сам таковым являюсь? Вы знаете, что не все потеряно, потому что обычно токсичные люди этого не осознают. Не осознают. И если вы им это скажете, они будут искренне совершенно возмущены. То есть, ваша токсичность может быть индуцированной. То есть, на вас подействовали. Я вам хочу сказать, что я вырос в очень негативной среде. Я может быть, уже рассказывал. Но, вот, были люди из родственников наших. Я тогда этого не понимал. То есть, ну, меня это никак не трогало, я слушал, я молодой, я воспринимал, но сейчас уже задним числом я понимаю, что было очень-очень много негативных рассуждений. Это были люди, которые пережили гражданскую, пережили посадки, там, культ личности, отечественную, эвакуацию, там, еще что-то. И некоторые из них все воспринимали через такую призму негативизма. Там, понимаете, а вот так. Там, а вот там что-то, он мне будет рассказывать, понимаете? И там, вот, поэтому я на себе замечаю вот до сих пор какие-то следы вот этого пребывания в той токсичной среде и так далее. То есть я, может быть, вслух чего-то не скажу, но вот первая моя реакция, может быть, вот из того мира токсичного, я так раз что-то внутри. Но я понимаю, что это как бы не мое, но оно привнесено в мою жизнь. Я, так сказать, его от себя отталкиваю, иду дальше. Но оно же постоянно вылезает. Ну, правда. А, как бы, что тут скажешь? Поэтому вы не переживайте. В той мере, в какой вы осознали свою токсичность, да, в этой мере вы уже в состоянии себя контролировать. Я вам скажу такую вещь. Если вы осознали себя токсичным, вы уже в половину меньше токсичны. В половину. Просто потому, что вы это понимаете. Ну и дальше двигайтесь. Ничего страшного, вы на пути, вы в динамике. То есть ваша токсичность, она в динамике. Меньше, 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 меньше. А так она никогда не уйдет. И у меня тоже полно. Ну, сидит там где-то она. Иногда выстреливает. Почему люди жестикулируют во время монолога? Был я как-то на мероприятии одном в Джуйке. Тут, ну, еврейская организация. Jewish Family Children Services. Там, и там была какая-то партия была. И дедушка лет 80. Он вышел, у него в руке был микрофон. В одной руке у него был микрофон. Вот так. В другой руке у него был бокал с красным вином. И он хотел что-то сказать. И он стоял, и он не мог начать. И позвал внучку, там у него была внучка, ну тоже такая же взрослая довольно девочка там. Вот. И он отдал ей бокал. И сказал: так что я хотел сказать? Почему люди жестикулируют? Ну, а как? Это помогает разговаривать. Посмотрите, как в Италии они разговаривают. Это просто невероятно. Это же вот такое вот идет. В этом, значит, как-то коммуникейшн какое-то такое продвинутое. Не повлияет ли шатдаун в Америке на DV-2019? Посольство в Москве вроде тоже зарплат не получают. Не, ну, товарищ, ну вряд ли этот самый шатдаун продлится так долго. Я с трудом себе могу представить. Это уже самый долгий шатдаун в истории Соединенных Штатов. Со своими там 26 или 27 днями. Я не думаю, что так уже прям вот это все. Кроме того, это же не посольство. Это здесь розыгрыш происходит на веб-сайте, выгружают. Ну, а кто в состоянии там, какие госслужащие в состоянии 4 месяца зарплату не получать или 5? Спасибо за развивание иллюзий, навеянных блогерами. Я лично знаю очень симпатичных, позитивных и довольно правдивых блогеров. Я не знаю, кого вы там слушаете, но все те, кого я знаю, абсолютно адекватны. Вот там, скажем, и Марина Могилка более чем адекватная, и там, допустим, Хвостович, и в школе у нас тут ребята разные есть. Я не знаю, ну они все адекватные, ну я не знаю, кто же у вас там такой, куда же вы попали-то? Сергей там, да, другая Америка, ну правда, полно народу. Наташа Квик, ну что же такое? Это нужно умудриться, конечно. Последние 2-3 года живу одержимостью эмигрировать именно в США, но шансы почти нулевые. Как перестроить свое сознание? Я вам скажу такую вещь. Перейдите к практическому. Значит, к практическому, то есть, начните, я не знаю ваших обстоятельств, ну, например, учите английский язык, приобретите профессию расхожую, которая, так сказать, конвертируемая, найдите работу по этой профессии, ну, там, программистом. Начните работать прямо там, программистом. Потом подрастете в квалификации, пойдете в компанию, которая делает там, скажем, переводит сотрудников там в США и обратно, там ИПАМ какой-нибудь, или там типа ИПАМа, и все. Просто практические действия предпринимайте. Тогда вы будете чувствовать, что вы движетесь куда-то. А так вы одержимы, но шансы, ну, создавайте шансы. Че, бывает, нет шансов, но мы их создаем. В Украине щедрый вечер. Мы отужинали, теперь я слушаю вас. Но я как мог старался произнести. Привет с Октау. Так. Михаил, действительно ли такой ужасный большой customer service на картах от Fleet One, RTX, VEX и карты от каких банков посоветуете? Я, честно сказать, даже не знаю, что вы такое тут перечислили. То есть, абсолютно не в курсе. У меня Volkswagen. Нет, у меня прямо засмущаете. Сейчас я гляну. У меня Wells Fargo, и есть еще такой банк, называется Capital One. Вот, я пользуюсь карточкой Capital One, у меня Visa. Capital One. Я не показываю так, чтобы номера не было. Ну, в общем, вот у меня есть такая. У меня есть... Это что такое? Ну, это моя медицинская. Это Optum Bank. Там у меня с ними счет для медицинских расходов. Ну, наверное... Ну, даже не знаю, что еще сказать. Да. Где-то там должна быть карточка от Wells Fargo тоже. Я пользуюсь вот этой Capital One, потому что там идут мили для полетов на самолете. Хорошие мили, да, поэтому мы стараемся, если брать, то вот на них. Поделитесь опытом построения счастливой семьи. Что самое важное? Самое важное, чтобы вас нашла девушка, с которой вы сможете пройти потом по жизни. Вот мне повезло, Света меня нашла, и я с тех пор очень доволен. Европа как эталон прав человека и равноправия. О, но почему во многих странах ЕС не дают ходу иммигрантам на работе, например? Монокультурные страны, вы не вписываетесь туда, вы им как бы в гражданском смысле вы равны. Ведь права человека у вас те же самые, равноправие у вас абсолютно то же самое. Но если вы где-то там не дают на работе у вас что-то, ну так вы же и не соответствуете. Ну, это может быть с вашей точки зрения, вы да, соответствуете, но с их точки зрения нет. Вы часть другой культуры, вы не понимаете какие-то вещи, у вас, там, скажем, с языком проблемы и так далее. Плюс ко всему, Европа в целом место гнилое в этом смысле. То есть, Америка на порядок более толерантна и, как бы сказать, приглашающая такая. Вот мы были в Париже, там экскурсовод был русскоязычный, он там родился во Франции, и он звал нас на какую-то экскурсию и говорит, там замки какие-то. И вот там много замков, но и вот есть какие-то замки, он говорит, это говорит, туда так просто не попадешь. Чтобы быть экскурсоводом, который имеет лицензию на показ этих замков, нужно родиться во Франции, нужно быть рожденным гражданином Франции. Я говорю, боже, какая гадость. Гадость. То есть, получается, что там девочка из Вьетнама приехала, допустим, из там французской бывшей колонии и живет там, и она экскурсовод, так она туда не может повезти людей, потому что она не родилась во Франции. Мерзость. Поэтому какой там эталон? То есть, по сравнению с нашими, например, где же там эталон? Да. В Америке читать художественную литературу любят? Ну, безусловно, есть люди, которые любят. Ну, да, конечно. И кино любят, и литературу любят, и в цирк, и в театр. Да. В начале 2016 года на Трампа букмекеры давали коэффициент 1 к 9 против 1-3 у Клинтон. Ну и чего? А, это, видимо, я читаю комментарии, которые к каким-то более ранним событиям. Так. Как получить визу в США без туристической истории? Может, есть другой способ попасть в США, не считая грин-карты? Можно вплавь. Там ближайшее место это на Камчатке, там на Чукотке, там рядом совсем. Хотел узнать, на канале вышло видео форма 6, военная форма США. Это форма ваша? На канале вышло видео форма 6, военная форма США. Ну, если вы говорите про серию, которую я снимал лет там 5 назад с... солдатом, так сказать, дембелем, можно сказать, то он там, мы рассматривали его форму, он с собой принес на вешалке, мы рассматривали форму, там эти лычки всякие. Это никак не моя, я же не служил в армии. Ни в той, ни в этой. Так. Дядь Миша, вы смотрите американский футбол? Вы знаете, нет, как-то я не прочувствовал, вы знаете, то ли мне не объяснили хорошо, то ли что, ну я не знаю, мне не интересно. Я вам больше скажу, я и обычный это футбол, вот, скажем, если в СССР я смотрел, то сейчас, сейчас мне и его не интересно тоже. Так как-то. Да. Что произойдет в стране, если Трамп объявит так называемый National Emergency? Что это такое вообще? Это некоторое чрезвычайное положение, которое позволяет Трампу без решения, без Конгресса потратить деньги на что-то. Ну, в частности, вот на забор. Об этом речь шла. Я думаю, будет большой скандал, будет запрет этого всего Конгрессом. Отменят суды там и так далее, и так далее. Это плохое решение, потому что оно не решение. То есть, решение — это когда вопрос закрыт и идем дальше. А когда вопрос один закрывается и открывается сразу три новых, это плохой путь, поэтому об этом речи сейчас даже и нету. В каком году был в Москве последний раз? Что-нибудь в 2003, по-моему, втором, третьем. Database тестинг. Перспективна ли эта работа? Ну, послушайте, это навык. Это же не профессия, как профессия. Точнее, есть люди, которые специализируются на тестировании баз данных, но это же очень узкая нишка. Я бы лично не стал этим заниматься. То есть, безусловно, хорошо понимать базы данных, замечательно понимать, там, например, есть такие вещи, как нагрузочное тестирование, да, load testing. И там вылезает масса характеристик этих баз данных, которые там участвуют. Это очень глубокое такое знание. То есть, если вы будете заниматься нагрузочным тестированием, то вы неизбежно должны будете разобраться хорошо с базами данных. Но все-таки это не... Как бы сказать, не знаю, я бы свою жизнь этому не посвящал. Хотя это неплохо знать. Это неплохо знать. Но я, например, не знаю никого, кто бы занимался нагрузочным тестированием и больше ничем. Вот, правда, они занимаются большим спектром вопросов. Вот, и они автоматизацию делают, и такое, и сякое, и нагрузочную документацию. Ну, то есть, наверное, есть люди, которые делают только это, я им не завидую. Были в этот раз в LA. Даунтаун — это ужас, одни бездомные. А чего вы ходите туда, где бездомные? Ходите там, где интеллигентные люди, в библиотеку там пойдите, научную. Так. Жена смотрит ваши видео с открытым ртом, уже начинаю ревновать. Сергей, мне женщина рассказывает, что она мужу предъявляет претензии. Она говорит, ты вот... Понимаешь, мало мне внимания уделяешь. Ну, они молодые, молодые, пара молодая. И она говорит, ты же мне внимания не уделяешь, что же я у тебя без присмотра совсем. И он говорит, да что ж ты, ё-моё, говорит, он у нас учился. Я, говорит, работаю, я учусь, я там автоматизацию, все. Говорит, у Михаила сегодня три видео вышло, я еще даже не посмотрел, а ты вот с какой-то ерундой. Женщина жалуется. А на какую зарплату можно рассчитывать при работе помощником сантехника? Да, блин. А я даже не понимаю, сантехник, помощник сантехника, который ключи, что ли, держит, когда тот в колодец ныряет? Я не знаю, кто такой помощник сантехника. Наверное, какая-нибудь минимальная там, что там, какой там минимум, там, может, $12. Вот, такого плана. Ну, то есть, человек без квалификации. Сколько получает? Ну, по минимуму. Так. Привит з корця. Я такого про корця ничего не знаю. Что за корця такая? Привит, понимаю. Да. Дизайн человека — классная штука. Много по себя поняла. Вы, наверное, генератор по типу. Я не генератор. Света у меня... у Светы два. Вы знаете, что интересно? У нее сразу такое раздвоение. Она... С одной стороны, манифестирующий генератор, а с другой стороны, у нее там, она какого-то типа проектор, но вот не такого, как я. Я очень целостный, я такой ментальный проектор, а она какой-то еще проектор, там, я не знаю, что, сразу два у нее, они борются там друг с другом. Более сложная структура. Я всегда тоже, вот каждый раз к Свете обращаюсь, думаешь, кто там у нее сидит? Я знал, что она близнецы по знаку, я думаю, кто из близнецов? А ей еще говорили, что там их не два близнеца, а четыре. Так ей там объясняли. Но теперь выясняется, что так и есть. Так, два типажа. Спасибо за ответ. Так. Вы имели в виду сервис Human Design America? Нет, я никакого сервиса не имел в виду. Я имел в виду концепцию. Концепцию. Вот есть human design, как направление мысли, вот как есть астрология. Если бы я вам сказал, вот астрология ответит на ваш вопрос, я не имел в виду сервис. Я говорю, что как область знания, да? Но я не сказал астрология, я сказал human design. Уже кто там вам будет помогать, это отдельная история. Но вот для переезда в Калифорнию, в LA или Санта-Монику, сколько нужно иметь на первое время и как получить разрешение на работу? Никак. Разрешение на работу можно получить, если вы подадите на политическое убежище, вам дадут разрешение на работу. Если так сложится, карта ляжет так. Да. Вы рано хороните Трампа. Если его кондрашка не хватит, то он опять будет президентом в 2020 году. Ваш исторический оптимизм замечателен, но у нас нет дискуссии. Не хочется вас огорчать, но просто люди, которые пришли там в этом чате участвуют, они пришли меня послушать, что я скажу. Понимаете? Если вы хотите со мной поспорить, то вот это место абсолютно не то место, где я с кем-то спорю. То есть мне не хочется с вами спорить. Вы человек верующий, а я человек рассуждающий. Понимаете, я как человек рассуждающий, вот рассуждаю. А если у кого-то вера, там они ходят по домам, ходят там с Библией, там еще чего-то. Дай им Бог здоровья, я не против. Но у меня на доме написано, чтобы к нам не заходить. Так, куда писать, чтобы вернуть sales tax? Покупали в США каждую вещь стоимостью больше, чем $110. Честно говоря, я никогда с этим не сталкивался. Ну, наверное, есть какие-то места, я не знаю. Я бы или погуглил, или спросил бы на форуме каком-нибудь. Честно сказать, я никогда в жизни даже не видел, чтобы кто-то где-то это обсуждал. То есть, видимо, это такая нетривиальная мысль. Я никогда не сталкивался, правда. Насколько востребована вакансия Jira администратора в США? Я вам честно скажу, что независимо от востребованности, я бы на вашем месте катастрофически как бы не хотел этим заниматься. Катастрофически. Займитесь чем-то, что требует квалификации, достойной. Особенно если там год молодые. Научитесь чему-то серьезному. Но вот это вот Jira администратор, это правда, ну не путь. Кто читает свободно на письменном французском начала 20 века? Это, конечно, я не я. Манифестор. Я не манифестор, я ментальный проектор. А Светлана, этот самый, я уже говорил, там у нее два типа, я не буду больше. Так, набираете ли вы вес от занятий в зале? Как это совмещается с диабетом? Так и набираю. Ну, в смысле, мускулатура растет. Действительно, я очень... Вы не представляете, что тут у меня вот и тут, и вот и тут, понимаете, там и тут, и вот эти вот широчайшие, вот эти, страшное дело там прям. Говорит, что Михаил, вы явно не обидчивый, поделитесь, как вам это удается. Может, есть формула. Это не совсем так, это может кажется со стороны. Я достаточно ранимый человек, но я уже с возрастом, и как бы с развитием интеллекта, с опытом жизненным и так далее, и так далее. Вот. Я как-то перестал реагировать. Это со временем произошло. Я думаю, что я когда помоложе был, я был гораздо более, существенно более ранимый. Может, и обидчивый там, и так далее. Но у меня есть еще, правда, такая черта с детства, что я... Абсолютно. У меня из рассмотрения, из моего мира уходят те вещи, которые мне не нравятся. Они сами куда-то уходят. Я не живу с ними. Они где-то еще. Они там есть. Я могу вспомнить о них. Мне могут напомнить. Но я в этом не живу. Вот есть что-то там, какое-то дерьмо. Коммунист какой-нибудь там. Или нацист. Черносотенец. Или что-то. Я так вроде я возмутился, а потом иду дальше, а их нету. Это вот по дизайну так. Да. Чужая энергия во мне не держится. Вот опять по дизайну человека у меня только два определенных центра вот тут в голове. Интеллект. Все остальное чистое. Это значит, что меня обуславливают другие люди. То есть я абсолютно открыт. Вот я воспринимаю, оно приходит. оно уходит. Но если меня не додалбливать, например, оно мне там часочки, я там, не знаю, там попыхтю с гантельками, или там в бассейне поплаваю, или там погулять пойду. И оно все ушло. Я не, если не нагнетать на мою голову, то я абсолютно не в состоянии переживать больше, чем там пару часов, о чем бы то ни было. Самые тяжелые моменты в моей жизни были, я переживал, может быть, дня три. А дальше оно уходит. Если специально не докладывает никто. То есть мне надо просто отойти. Вот я куда-то отошел, там тихо, с меня все вытекло, и я пошел. Оно не было моим, оно внешне пришло и внешне ушло. Я не удерживаюсь ничего. Только мозги. Я поэтому говорю, сделайте картинку, там дизайн человека посмотрите, там потратите пару часов, вам понравится. Видео полно. Сколько нужно иметь на 2 месяца для жизни в Калифорнии? Вы упомянули, я не знаю, ну честное слово, но вот сколько есть, столько есть. Не могу сказать, это абсолютно такой широчайший диапазон. Не терять время на пробы в поиске себя. Как вы нашли себя? А вот пробовал. 5 советов своим внукам. Это долго. Это я так не скажу на ходу. Я своим внукам, я за ним понаблюдаю. Если они меня спросят, я что-нибудь скажу. А если не спросят, я не скажу ничего. И меня надо, чтобы спросили. Я так не буду говорить. Как часто кино смотрим и какой фильм посоветуете обязательно к просмотру? Я даже не знаю, что вам сказать. Есть фильм, который я бы сказал, что надо посмотреть, если вы его не смотрели. Называется он «Пятая печать». Я даже сейчас попробую его найти. Фабри, фамилия режиссера, венгерский. «Пятая печать». Вот я говорю «Фабри», да? «Фабри». Ну-ка, смотрим. Да, «Пятая печать» фильм. И тут про него пишут, и там, где можно смотреть его. Может, он на YouTube. Такое ощущение, что он на YouTube висит. Да. Вот он. 76-го года фильм. Обалденный. Просто обалденный. Если вы не смотрели, посмотрите обязательно. Очень, очень хороший фильм. Каким инструментом, языком пользовались, когда вы автоматизировали в прошлом? Ну, в то время... Я начинал, это был Microsoft Test, назывался, то, что потом стало Visual Test. Я пришел на работу, это был 92-й год, там, конец августа, там, 20 августа. Нет, 10 августа, 10-11 августа. И мне прямо бах, в первый день коробку на стол положили, было написано Microsoft Test 1.0, только вышел. И вот... Значит, ну, потом был, ну, там практически нельзя было кодировать. 2.0 потом появился. Потом это стало 4.0 или Visual Test уже. И так далее. Там было такое подмножество Visual Basic с библиотеками для тестирования. Так можно сказать. Я делал еще... На Силке я еще работал. Ну, там он поддерживал C, типа язычок, или Visual Basic, или Basic, не Visual. Вот можно было переключаться с одного на другой, там синтаксис был разный, оно умело пересчитывать. Тогда не было так, чтобы писать на языках прямо, тогда писали на чем-то встроенном. Добрый вечер. Знаете про сайт LinkedIn по поиску работы? Что про него расскажете? Это не сайт по поиску работы. Это я вам сразу скажу. Это сайт, где люди профессионально общаются. Такой Facebook для профессионального общения. Там можно искать работу тоже. Это присутствует. Там есть такая фишечка, но это не сайт, где ищут работу. Если у вас нет хотя бы лет 5 там опыта, вы там не очень найдете какую-то работу. Там нужно иметь определенный уровень крутизны. Это не для начинающих. То есть, последнее место, где вы будете искать работу и найдете, как начинающий, последнее, это LinkedIn. Говорит, что я чего-то научил там человека. Стал успешнее, слушая ваши рассуждения, применяя их в жизни, стал успешен как в карьере, так и в личной жизни. Ну, просто у вас потребность была. Понимаете, почему у нас так сошлось? Потому что вы хотели именно это услышать, Да? А я хотел именно это рассказать. Я ничего другого и не мог рассказать. Понимаете, еще особенно. То есть вы еще могли что-то услышать другое, а я кроме этого рассказать ничего и не могу. Поэтому так мы сошлись, как бы, спрос и предложение. Я очень рад. Если мальчик хочет изучать Java, а это там ответ на вопрос, то попробуйте обязательно Java Rush. Самый лучший в русскоязычном интернете ресурс по изучению Java. Ну, да, значит, пожалуйста. Так, где там этот Java Rush? Получил работу в США, говорит человек. Так, хоть и опыта мало, но скидываю на то, что C++ и Java, ну и много других, плюс это хобби, которое заняло все мое свободное время за последние 1.5 года. Был в США раньше. Готовлюсь. Но все-таки сейчас, как только получил визу, очень сложно составить план. Прошу вас дать совет, с чего начать иммиграцию. Не, ну подождите. Вы тут про иммиграцию ничего не сказали. Вы сказали, что у вас вы работу получили в США. Я не вижу... Не, знаете что, вы все-таки, может быть, как-то отдельно напишите, там, в скайпе, может быть, мне напишите, но я тут не понял вопрос, ну, совсем никак. То есть, я не понял ситуацию. С чего начать иммиграцию, я понял, но о каком аспекте речь нет. Поэтому я даже не знаю, как зайти на это. То есть, я с удовольствием расскажу, тоже думаю, но просто я вопрос не понял. Про вопрос о любови с вами согласен. Тут у нас, наверное, час запаздывание идет. Да. Какой минимальный уровень владения английского языка нужен для начала очного обучения в вашей школе? Ну, надо, чтобы интервью мог проходить. Это больше, чем просто понимать в классе. Надо поддержать разговор на интервью, иначе смысла же нет. Если президенту Трампу объявят импичмент, как сильно это повлияет на сегодняшнюю Америку? Я не думаю, что это как-то сильно повлияет. Я не знаю. Я не думаю, что сильно повлияет. Может быть, только в лучшую сторону, не знаю. Сколько я процентов даю, что импичмент произойдет? Я не даю процентов, какое мое дело. Многие говорят, что это абсолютно неизбежно. Ну, похоже, что к этому идет. Гарантий нету никаких. Похоже, что к этому идет, да. Где лучше проживать, в Западной Европе или в Америке? От человека зависит. Вот кому-то в Европе лучше, а кому-то и в Америке. Это все очень-очень такое, знаете, индивидуальное. То есть и там можно жить, я вас уверяю. Получил бакалавра, работаю по специальности программист. Вектор развития. Набить стаж, образование до 30 и уезжать. Или лучше скопить и магистратуру заканчивать уже в США. И то, и другое очень хороший путь. Я бы не сказал, что это самое какой-то предпочтительный. То есть это предпочтение должно происходить из того, что вам ближе. Но и то, и другое абсолютно разумно и как бы заслуживает похвалы. Так что вот смотрите просто, как вам комфортнее. Вы себя спросите, должен быть внутренний отклик. Должен быть. Как заинтересовать ребенка 9 лет программирование так, чтобы не наскучило на всю жизнь? Это проблема. Это очень такая проблема. Кроме того, тут еще есть вопрос, нужно ли его заинтересовать программирование. Понимаете, не каждый же должен. Я бы на первое место этот вопрос поставил. Надо бы вот, ну, как-то присмотреться к ребенку, какие у него интересы. Знаете как, что ж так, сразу всех программисты-то. Да. А как, допустим, у него есть интерес? Я не знаю, где вы живете, какие там люди вокруг, какие есть секции, кружки там и так далее. Но, конечно, нужна внешняя помощь. Шахматные чемпионаты в Бирштонасе проходили. Так, хорошо. Так. От таких частых просмотров вы уже стали родным. Так. Вот я бы встретила вас случайно и обиделась, что вы не узнаете. А вы-то и не должны. А мы о вас так много уже знаем. Маша, Мария, вы меня как увидите случайно? Вы скажете, Михаил, вот это ж Марина Украина. Я скажу, ой, тоже Марина Украина, и все, я Мария, и все, я вас помню хорошо. Так, я синьор QA-инженер, Люба пишет. Как найти работу в Силиконовой долине из России? С английским все хорошо. Как правильно искать, подать резюме? Любаш, я бы, конечно, советовал использовать сразу несколько стратегий. Стратегия первая. Всегда лучше иметь несколько, так сказать, бронепоездов на запасных путях. Значит, первое, я бы искал работу в России в такой компании, которая может вас перебросить в США внутренним переводом. Самое лучшее, самое простое, самое осмысленное. Тем более вы уже синьор, вам легко, вам реально легко это сделать. В конце концов, в Белоруссию поезжайте, там это ты там, и там годик поживете и поедете дальше. Следующий момент, как найти работу. Но понимаете, найти работу проще всего, если вы на LinkedIn будете обращаться к менеджерам. Вот идете на LinkedIn и говорите, я вот там такая вот Люба из России, там туда-сюда, хотела бы к вам перебраться по рабочей визе, но я, в принципе, готова уже завтра начать работать у вас, например, удаленно. И пишите менеджеру. Любой менеджер, которого вы найдете в Кремниевой долине сегодня, ему нужны люди. Ну, исходите, ну, 9 из 10 нужны. То есть, исходите из того, что практически любому нужны. А если он, например, ему лично не нужно, так он знает троих, которым нужно. И удаленкой сейчас никого не удивишь. И так далее. Поэтому я думаю, что это самое правильное место. А если вы уже у них будете работать, например, удаленно, то они, сам Бог велел вас перевести уже там в штат куда-то, так вот, привести, ну и так далее. Я бы вот так делал. Через людей. Так. Граждане, мы уже 2 часа тут балаболим. Давайте я так быстренько пробегусь, чтобы не пропустить чего-нибудь такого требующего мгновенной реакции. Здравствуйте, знаю базово английский, программирую на Python, junior, пытался найти работы в США, зиро предложений, что я делаю не так? А я понятия не имею, что вы делаете вообще. То есть, кто вы, я понял, то есть, что у вас с английским, я понял, и что вы на Python, я тоже понял. А как вы работу пытались искать, я не знаю. Если бы вы рассказали, как вы ее ищете, я, может быть, сразу бы вам сказал, где у вас затык. Как бы ваша фраза предполагает, что поиск работы в США настолько очевидное как бы дело, что даже о нем рассказывать не нужно, как вы это делаете, потому что понятно, что это безошибочный некоторый процесс, его даже не стоит рассматривать, но это не так. Базовый онлайн-курс для тестеров начнется 4 апреля. Так. Так. Благодаря вам люди не только приходят в тестирование, но и, как я, находят в себе силы уйти из него в бэкэнд разработку. Ну, начать с чего-то надо, понимаете, это же человек родился как айтишник, там, как тестер. Но это не обязательно должен умереть как тестер. Он родился на этот свет. На этом свете много кем можно умереть, там, понимаете, а перед этим еще и пожить. Собираюсь переезжать в Сакраменто вместе с семьей. Работаю в Украине с сисадмином. Техник по компьютерам. Так, как мне будет легко или тяжело найти работу? Легко, работы много. Вы можете, конечно, допустим, не знать английского совсем, тогда будет сложно. Если профессия нормальная, значит, работы полно. Если у вас английский, не знаю. В состоянии ли вы как бы вообще искать работу, не знаю. А так, в том смысле, что условия все есть, да. Так. 36. Один пункт из целей в США – получить новое образование в сфере дизайна домов, ландшафтный дизайн. Котируется такая профессия на рынке труда. Будет ли профессия относиться к высокооплачиваемым? Это сложная штука, потому что большая очень конкуренция. Они вроде неплохо получают, но, как бы сказать, в основном на контрактах. Мало уметь там сделать дизайн. Надо же иметь клиента, который тебе за это заплатит. Понимаете? Поэтому... Это сложная штука, не так, чтобы пробиться, чтобы состояться, это бизнес, в общем-то, на это годы уходят. Да. Так, долго просидел на одном месте работы, за это время много упустило в плане роста. насколько критично для специалиста нагонять сейчас, очень тяжело. Ну, солнце, ну надо нагонять. Вы говорите себе, у меня нет выбора, я должна нагонять. И становится проще. Говорить, выбора-то нет. Это когда выбор есть, ты думаешь, эй, там, пересижу. А у вас нет выбора. Берем и нагоняем, и все. Дальше-то еще тяжелее будет. Сейчас нагонять тяжело. А дальше-то что будет? Можно ли без основного онлайн-курса пройти автоматизацию онлайн у вас? Теоретически можно, а практически зачем? Можно, да, конечно, можно. Можно, да. А что? Господи. Как считаете, необходимо предпринимателю быть философом в той или иной степени? Не, если вы уже там работаете, и вам только автоматизация, конечно, можно. Как считаете, необходимо предпринимателю быть философом в той или иной степени для успешного ведения своего дела? Я не думаю, что это необходимо, но мы же философы не потому, что нам для дела нужно. Ну, хочется пофилософствовать, а поговорить. Ну. Что можете сказать об адишопах, делающих H1B для специалистов? Ну, они есть, они как бы очень много народу приехали через бодишопы, что же тут? Если вам предлагают, соглашайтесь. Если они хотят с вас денег, не давайте, а если гадают, мы тебе сделаем, конечно. Уже год в Америке, есть документы, хочу пойти учиться к вам. Когда будет набор в новую группу? Есть опыт программирования, но было очень давно, все забыл. Ну, у нас есть веб-сайт portnov.com, там есть расписание, вы увидите. И посмотрите, значит, у нас ближайшие 6 числа, следующие 26 числа февраля, а все, что будет потом, там будет немножко дороже на пару сотен, там на $250. А так, есть расписание. В мае будете на месте, в гости заехать, я надеюсь. Там есть одна идея, обсуждается, чтобы поехать по Бельгии, на плавучем доме таком там, вот, где-то примерно в это время. То есть, предложение такое было, но деталей нету. Зачем адвокат из Флориды поменял имя? С русским именем бизнес идет хуже? Я не думаю, что бизнес хуже. Это внутреннее состояние человека. Это то, как вы себя определяете. Это внутренняя потребность. Я не думаю, что это было связано именно с тем, что бизнес идет лучше или хуже. Насколько я понимаю, там у него бизнес с нашими соотечественниками. То есть им без разницы, там он Игорь или Гарри. Но я думаю, что это внутри вот у него. Так. Внучки. Никто из них не хотел бы продолжить школу как семейный бизнес. Внучки еще маленькие, а я уже старенький. Поэтому... Я не дождусь, пока они захотят продолжать мой бизнес. Да. Тут наш модератор что-то говорит, что в Москве был год назад, там срач, заборы, не надо вам в Москву. А я бы по даунтауну ходил, по даунтауну. Там же, наверное, говорят, слушайте, говорят культурно, чисто. Таджики все убирают, цветы сажают, подметают. Там. Вот видите, как интересно. Так, из Зеленограда привет, это ж прямо на Москва, считай. Так. Говорят, что я хорошо по-украински говорю. Да нет, я, что вы. Знаете, как это, ротмистр заходит в залу, а там поручик Ржевский у рояля так. Ну и тот говорит, скажите, поручик, это вы сейчас так... прекрасно играли Шопена. Тот говорит, да бог с вами, ротмистр, я так фигачу по клавишам, что на ум взбредет. Понимаете, так вот. И я тоже. Где про курсы почитать? Стоимость работы? Ну, portnov.com. С одной стороны, на нашем канале есть плейлист, называется Portnov Computer School, там много видео. Глядя на многие ваши видео о вашей жизни в СССР, а также ваших друзей, поразился тому, насколько сегодняшняя РФ соответствует той жизни. И самое главное, что насколько эта система ломает человека. А я тоже с большим, знаете, это, как бы сказать, с большой иронией смотрю на вот этих вот, которые вообще ничего не видели в своей жизни и говорят, у нас другая страна. Да ты то и не знаешь. Если бы ты сравнил с той, так ты бы понял, что то же самое. Ну, конечно, есть отличия, никто не говорит. Да. Так, а не хотите ли вернуться жить в Россию, например, в Уфе, устроиться, например, охранником там в магазин? Да. Нет, не хочу. Я был в Уфе, мне там замечательно понравилось. Была зима, было холодно, мела поземка. Я пил соки. Тогда как раз была борьба с алкоголем. Всюду были соки, а алкоголь как-то меньше. Уфа замечательная. Памятник, помню, Салават Юлаев или кто он там стоит. Да. Не, нормально. Можно жить. Охранником не хочу. Я вообще уже работать так. Я уж там лучше не буду охранником. Я тогда лучше день там блогером буду. Буду Уфу показывать. Там выучу башкирский язык. Выпиваю ли я? Да не, ну вы что, мне нельзя. Я никогда не выпивал. Я никогда в жизни пьяным не был ни одного раза. А после Донбасса и наших в Крыму я Сысль оголяю до сути. Сысль. О, Господи. Я русский забыл бы уже потому, что им разговаривал Путин. Ну, это, конечно, это такая смешная хохмочка, но я не думаю, что Путин, как бы, и русский язык каким-то образом так завязан, так же, как Ленин, например, с русским языком. Это так, гротеск. Да. Может, уже спрашивали, но все же, вы ныряете в прорубь. В общем, пробовали, может, когда в России жили еще? Как вы относитесь к закаливанию, моржеванию? Я совершенно замечательно отношусь к закаливанию, моржеванию. Именно в прорубь я не прыгал, но, допустим, из баньки так и в ледяную водичку легко. Вот, и как бы с большим удовольствием. Шикарно, шикарно. Ну, не в прорубь, нет, не в прорубь. Знаете, как... Это самое. Так, ну что, идем. Я опять тут сейчас все подряд читаю. Так, смотрим. Сыну 20 лет, 6 месяцев закончил службу в армии. Закончил с красным дипломом техникум по специальности электронной техники программирования C++. Как попасть к вам? Это независимо от службы в армии и техникума. Как к нам попасть? Я даже не знаю. Ему бы легализоваться надо, если в Америке жить. Он может просто в онлайне наш курс смотреть на русском языке там, и пойти работу искать, это одно. Если речь идет об иммиграции, ну пусть смотрит наш канал, понимаете, пусть читает форум «Говорим про ЕС». И там есть какое-то количество, очень незначительное количество способов, которыми можно воспользоваться. И вот так оно, а что там? Как пережить негативный опыт, например, негативный опыт работы? Тяжело. Тяжело, ну что же тут сказать. Конечно, тяжело переживать негативный опыт. У меня, например, это происходит в форме переключения. Я общаюсь с какими-то людьми, вот я могу куда-то пойти, поехать, там физическую нагрузку какую-то на меня очень хорошо действует и так далее. И оно как-то вот отпускает, понимаете? Тяжело, ну кто ж тут... Ой, Господи, тестеру игр в США нормально будет? Нормально, просто за игры платят не так много, как, допустим, за какой-то там такой серьезный программный продукт. Их тут много, они есть, много компаний, все есть. Сыну 26 лет, по специальности охрана труда. Может ли он учиться в Америке по данной специальности? Где найти такой колледж? Безусловно, может. Где найти, я не знаю. Там... Я думаю, что, наверное, во многих колледжах можно. Я думаю, что их просто очень много. То есть, охрана труда довольно распространенная специальность. Она присутствует. Так, давайте я буду быстренько проходить сейчас. Профессия повара при иммиграции. Будет ли востребована? Вообще, повар хорошая профессия. Всюду востребована, ресторанов полно. Если в хорошем большом ресторане, там и платят очень прилично. Вот у меня был один парень, это было лет, наверное, уже 10 назад, если не больше. Он 120 тысяч получал. Но он такой повар был там, в большом, в Хилтоне. И он надорвался, там забастовка была, и он там один таскал какие-то кастрюли большие, надорвался, и вот к нам пришел. Мне около 70 лет, из России, Изабелла говорит. Дочка зовет во Флориду, но не имеет статуса. Я еще работаю и обеспечиваю себя. Ну, молодец какая. Как проживать в США без дохода и страховки? Какое отношение в США к пенсионерам? Отношение к пенсионерам замечательное, но вы же не являетесь американским пенсионером. Поэтому вам никто ни копеечки не даст, вам придется себя обеспечивать. Самое сложное в этом – это медицина. Но вы можете ходить, там есть бесплатные всякие места, там просто надо в очереди посидеть. Но в общем, таким образом, до первого тяжелого случая. И тогда хана. То есть, в той мере, в какой вы здоровы, работоспособны и все замечательно, вы в порядке. В той мере, в какой начинаются с этим проблемы, труба полная. Так, от груди сколько жмете? Что-нибудь фунтов 130-140. Я с маленькими весами работаю. У меня нет больших, но вот, скажем, дома у меня самые тяжелые гантели, это 35, и то я недавно приобрел, 35 фунтов. Так вот, ну там 10, 15, 20, 25, 30, 35, вот я с этими работаю. Ну, там со штангой, конечно, если там в зал пойти. У меня маленькие веса. Я все это накачиваю на небольшим весом. Мне 45. Более 15 лет работаю директором строительной компании, управленец. Хочу эмигрировать в США, так как понимаю, нет будущего для детей в России. Чем могу заниматься в США или чему-то научиться? Вы можете научиться абсолютно чему угодно. Вы должны себя спросить, чего вы хотите делать. Скорее всего, то, что вы хотите делать, вполне возможно, и еще и заработаете хорошо. Поэтому я бы на вашем месте на это что-то не сомневался. Просто спросите себя, что... Вот могу делать все. Вот все есть. Что хочу делать? Вот что я буду делать, если я могу выбрать все, что угодно? И, скорее всего, ваш выбор будет очень неплохим. Очень неплохим. В частности, вы можете, например, быть прорабом, подрядчиком, например. Любые деньги можете зарабатывать, просто любые. Если вы любите это, если вам строительство нравится, и тогда любые. Ну, поработаете, может быть, там пару лет, там, как бы, чтобы освоиться, и все, и вперед. А вот тут, кстати, Мария, правильно. Я то же самое говорю, что в прорабы, конечно. Middle, front-end разработчик, английский не очень. Куда лучше ехать? Для старта с ограниченной суммой денег. Калифорния или Техас, Остин, Хьюстон. Выиграл грин-карт, виза в паспорте. А английский не очень. Ой-ой-ой. Я думаю. Английский не очень. Ну что, Остин как бы нормально. Хьюстон. Ну, если в Техас ехать, я бы ехал в Даллас, например. Вот на север от Далласа, там Плана, Фриско, вот я бы туда ехал, там просто невероятное количество работы, если уж на то пошло. Не в Калифорнию. Так. Влияет ли на работу посольства приход нового посла? А то! Я имею в виду лояльность к заявителям на визу, например, со стороны консулов. Ну, посол на все влияет, ребят. Ну вы что? Он может вообще не интересоваться, но если он заинтересуется, может влиять, конечно. Видео на конкурс присылают. Ну, на канале Портнов Блог, там в основном они висят, за исключением 2-3, которые на основном канале. Уже штук 9 было. Так. На распутье, говорит Юрий, виза есть, ехать не решаюсь. Ну... Это внутренний вопрос, вы должны с собой договориться, конечно. А вы и не спешите, это должно быть созревшим таким решением. Так, хотел бы с вами пообщаться, пытался через скайп, пока безуспешно. Я получил ваше приглашение, я просто еще до него не добрался, потому что вы говорите, я хочу поболтать, а поболтать сложно. Вы если напишите, я по ходу дела легко отвечу тут же, а когда поболтать, это уже сложно. Начинается. Напишите что-нибудь. По каким параметрам стоит выбирать город или штат для переезда? Это большущая тема. Очень много копий сломано. Я бы сказал так. Один из важных критериев, это если там кто-то у вас, вот люди, знакомые, друзья, ну кто-то вот, чтобы первое время вами заниматься. Если нет, не страшно, но это важно, в общем-то. Работа. И так, чтобы климат был такой, чтобы вам там хотелось жить, чтобы приятно было жить, чтобы вы не спрашивали себе, какого хрена я здесь оказался, что у меня это самое, ну, за зуд такой к перемене мест на черт знает что. Верите ли вы, что в Америку вернется производство, как обещает ваш замечательный президент? Производство... Я не уверен, что производство угля, например, должно вернуться в Америку. Есть индустрии умирающие, они умрут. За время нахождения Трампа в качестве президента закрылось больше шахт, чем закрылось за все время правления Обамы. Шахты закрываются не потому, что Трамп или не Трамп, но шахты, ну вот технологии, понимаете? Что можно сделать? И не потому, что экология их давит там, или еще кто-то давит, а просто потому, что вот так. Производство. Я не уверен, что это нужно, честно сказать. Поэтому президент, он просто балаболит. Он же ничего не может сделать и не собирается ничего делать. Он просто балаболит. Поэтому это отдельная история. Америка утратила не производство, Америка утратила динамизм в развитии вот американской экономики, динамизм. И то, что делает Трамп, это преступление против нее. Он берет деньги, одалживает их, кладет немножко в экономику и говорит: видали, какая экономика, вы поняли, как надо вот unemployment понижать? Милый, триллионы брать в дефицит. Вы посмотрите, что происходит. Нам говорят, что у нас такая потрясная экономика, обалденная, а у нас дефицит бюджета на полтриллиона вырос по сравнению с тем, что при Обаме было. При хорошей экономике дефицит-то сокращается, а у нас он удвоился. Поэтому это чудовищно то, что происходит на самом деле. Просто чудовищно. Но посмотрим. Какой уровень английского нужен для QA? Поговорить. Там очень много разговора сейчас. Ну и писать тоже, документацию надо там. Немного, но надо все-таки писать тоже. Так, я продолжаю двигаться. Смотрят ли компании на высшее образование? Где-то смотрят. Где-то смотрят на навыки, где-то смотрят на и то, и другое. Ну, в общем, можно обойтись. Если вы в IT, то можно обойтись. Что произойдет с ручным тестированием, когда математики серьезно возьмутся за софтвер-тестинг? Я даже представить себе не могу, что математики что-то могут сделать с софтвер-тестинг, честно сказать. То есть, безусловно, есть такие виды программного продукта, где работают математики серьезно и там что-то такое. Где-то, может, там софтвер, который контролирует там траектории ракет. Наверное, там хорошие математики работают. Но вот чтобы, вот, допустим, потребительские софтвер, я себе даже представить не могу. Это невозможно. Так. Самая высокооплачиваемая работа в США – это тренер по футболу или бейсболу. Остальным платят меньше. Так ли это? Я думаю, что если это высокооплачиваемая работа, то это только вот в каких-то очень профессиональных клубах, там высшей лиги, и таких людей крайне мало. Их можно там по пальцам пересчитать. Это не то, что вот вы пошли тут в дворовую команду тренировать, и там жуткие деньги. Нет такого. Перешел в бизнес-анализ после 1С и немного девелопмента. Можете пару слов про востребованность в наших, на таких вакансиях? Ну, бизнес-анализ это большая область, очень большая. Вот. Так что, ну, если вы можете делать девелопмент, я бы лучше делал девелопмент, честно. Не то, что вот там... Как сказать, ну, на таких, на расхожих языках, там, неважно, что там будет, там, Java, JavaScript, там, я не знаю, Python. Лучше, чем бизнес-анализ. Играет ли ваша Сашенька в теннис зимой? Конечно, играет. Тут же зима от лета-то никак не отличается, у нас же снега нет там. Ну, если дождь, например, зимой дожди бывают, но в дождь не играет. У нас такая зима, что только в теннис-то играть. Full stack JavaScript программист США со знаниями front-end, back-end, Node.js. Нужен ли такой мастер на все руки там или больше в цене узкий специалист? Все в цене. Абсолютно. Вам цены хватит. Вы жаловаться на цены не будете. Так, ну давайте где-то. Мы уже приближаемся. Почему у вас на даче растут только лимоны? Ну так если посадить только лимоны, они и будут расти. В Калифорнии растут почти все фрукты и овощи. Я все не хочу. Птицы прилетают, склевывают это все. Осы прилетают. Там сливы посадишь, они осыпаются, прилетают осы. Персики у меня росли обалденно. Себе представить не можешь, какие там птицы склевывают, опять прилетают осы. И еще что-то. А это растет вот лимон. Никто за ним не прилетает. Понимаете, он твой. Я вот так, минималист такой. В каких штатах лучше начинать карьеру риэлтора? Ну, там, где обороты есть, там, где деньги, там, где много иностранцев, там, если все американцы, с вами никто работать не будет. То есть, надо там, где иностранцев много. И Флорида, Калифорния, Нью-Йорк, там, не знаю, Пенсильвания, Чикаго, вот туда, вот Иллиной, там, где наши есть, понимаете? Так. Сайт Glassdoor правду показывает про зарплаты в США по городам. Ну, относительную правду. Ведь для того, чтобы человек пошел на Glassdoor, это же определенного типа человек, то есть он как бы ему нечем заниматься. Если бы он работал, там увлекался, стартап какой-то, еще что-то, у него бы не было времени этой ерундой заниматься, а он почему-то пошел и какую-то фигню написал. Поэтому это как бы сортировка определенная произошла, понимаете? Ну, какие-то люди что-то написали. Ну, так, почему нет? Лучше, чем ничего. Но надо критично относиться, конечно. Так, если вам понравился домашний арест, понравится «Слуга народа». Ну, может и посмотрим. Так, говорят, что можно сделать трансфер H1B, перейти работать в другую компанию. Чистая правда. Но недавно услышал, что при этом обнуляется срок для получения грин-карты. Это может удерживать от смены работодателя. Это так? Это абсолютно так. Но обычно люди уходят на H1B именно потому, что текущий работодатель не делает им грин-карту. Если я хочу, чтобы от меня люди не ушли, он начинает работать, я ему говорю, завтра подаем на твою грин-карту. Он от меня не уйдет никуда. Он будет ждать грин-карту. Грин-карта дороже, чем там немножко больше денег. Кроме того, скажем, если это наши соотечественники, там грин-карта очень быстро выходит. Это не надо ждать там 10 лет, как у индусов. Это там год, ну там полтора года, и вот тебе грин-карта. Поэтому кто же уйдет? Ну, как, каким идиотом надо быть, чтобы вот так взять и уйти? Уходит именно оттуда, где говорят, вот ты поработай годик, мы посмотрим, как ты будешь работать, и тогда. А через 3 месяца ко мне говорят, слушай, давай вот к нам. Я говорю, а вот так грин-карта. Он говорит, мы тебе завтра начнем делать. Я говорю, все, я ваш. Грин-карты покупается все. Так. Да. Самое стрессовое состояние в вашей жизни. Я не знаю. Это надо вспоминать, копаться. Я сейчас не готов так сходу. Не на поверхности. Возможно, уехать с Украины по профессии программист. Уехать можно с Украины куда хочешь. Если тебя возьмут куда-то, можете поехать. Устроиться в Силиконовой долине. Вы не можете так просто устроиться, у вас нет разрешения на работу. И вы должны решить вопрос легализации, чтобы было разрешение на работу. То, что вы с Украины, не имеет никакого значения вообще для этого. То есть, может быть, вам это существенно, но больше не для никому. Так, никогда ничего не поздно, большой теннис, травматичный вид спорта, не знаю, не боюсь ли я за Сашу. Саша не будет в большом теннисе никогда. Зачем ей в большой теннис? Есть сайты, которые показывают среднюю зарплату в России. Так, любите ли соус Димиглас? Я вообще никаких соусов, вы чего? У меня все Светлана сама делает, мы ничего покупного такого не добавляем. Все, друзья, я чувствую, у нас вопросы закончились, и мы с вами расстаемся. У нас тут было 520 человек, вот в данный момент, не знаю, может, где-то больше было. Так, понял. Ну, хорошо, счастливо. Давайте мы тогда с вами до скорых встреч через недельку.